время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, экватор месяца, 17 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь стартует программа о лучших друзьях каждого мужчины. А мы, мужчины, в отличие от них, не мужчин, извините за это гендерное деление, ну уж такова программа, такова ее суть, такова наша с вами суть. Мы выказываем истинный профессионализм, истинное постоянство. Нас ровненько одинаково в 6 утра в Москве. Хорошо ли это? Ну так ведь не этим же вопросом занимаемся. Мы выясняем, что мы профессионально постоянные. Вчера 120-217 в 6 утра. Сегодня 120-163. Потеряли где-то несколько человек. Но я думаю, что доедут попозже. Тем более, что сейчас уже 125 тысяч. Вот пока мы с вами здороваемся, подъехали как раз. Уже два ДТП с пострадавшими. Это абсолютно, абсолютно некрасивая, неприглядная и отстойная статистика, но тем не менее. Почему это случилось? Я думаю, что это, как всегда, в любом деле, как вчера я нашел совестливого таксиста. Значит, таксист вчера догоняет меня, чтобы извиниться. Нормально? Вот. И сказать, что просто, ну, что-то затупил. Я уже и забыл, а он догоняет. Ну, в смысле, я иду в своей полосе, она правая. Потому что мне направо нужно будет поворачивать дальше по стрелке направо. А он в средней. И ему вдруг нужно не то высадить пассажира, не то забрать пассажира, не то просто ровнёхонько под меня прыгнуть. Это стандартная ситуация. И он со средней полосы пытается рубить меня вправо. В меня встраивается. Я так пиум, ему бикнул. Бим. И нормально, и поехал дальше. Даже не стал, думаю, это начинает там притормаживать что-то. Ой, нет, и поехал. И стал там на стрелке дальше, чтобы поворачивать-то. И он что-то сделал, наверное, высадил пассажира, потому что ко мне уже пустой подъехал. Говорит, брат, извини, не заметил тебя. Говорю, да ладно, тут не заметил. Говорит, да ладно, говорю, ну я не заметил. Я говорю, слушай, дружище, хватит, так и происходит обычно все аварии. Что ты мне здесь рассказываешь, не заметил он меня. Я уже начинаю немножко закипать, хотя зачем, казалось бы, вот этого. Ну, сказал и сказал, нет. Такой, да я понимаю, что ты ж тут едешь, а я же не ожидаю. И говорю, слушай, вот так и происходит все ДТП в мире. Кто-то чего-то не замечает. Будь внимательным, говорит. Аллилуйя. И уехал. Но нет, аллилуйя он не говорил, конечно, он что-то другое сказал. Товарищ на соляре. Единственный вдумчивый, вежливый и посыпающий голову пеплом водитель. Привет тебе отсюда, из недр моторов утренних. Игорь М. с нами уже здесь, Андрей. Нет, я неправильно читаю. Я читаю почему-то сначала те, кто только что приходит. А ведь нужно же читать оттуда, где самая недружка, где самые ранние люди, правильно? Так что я оттуда начну. Николай 74-й был первым. Игорь Чеховский стал. Сергей Чеховский сталкер. Игорь — это отдельная тема. А еще Соболь, Сергей Котов, Антон, Игорь Валерьевич, Александр Гаврилушкин. С нами Елена. Гусары, держите себя в руках. Фаштет и Александр Гаврилушкин. Еще раз курьер 90-й, Сергей Волф, Дмитрий Суворов, Евгений Покровский, Рисориус, Вредик и Алексей. Александр и Галина, Тимур Джураев и Юрий 7-62, Фандорин Седой, Дима Хамовники, Владимир Бес 13-й, Александр Ковальчук и Александр... Ковальчук? Хорошая фамилия. Сергей Волк с нами. Доброе утро. Курак Курт и Сергей Грицкий тоже здесь. Андрей Док 386. Я и Вовка. А и Андрей, и Соболь, Александр Сазыкин, и слушатель 94,8, Дмитрий Анатольевич, и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, вот так и пишется. С чего все началось? Началось-то с чего все? С двух ДТП с пострадавшими уже в Москве, которые, безусловно, произошли по нескольким причинам, одна из которых, естественно, невнимательность, как у того совестливого таксиста моего вчерашнего. А еще одна причина – это обманчивая, манящая своей сухостью, но на самом деле очень скользкое дорожное покрытие. Поэтому бдительность, внимательность, дистанция и предположение, что впереди может быть лед. Вот что сегодня утром вам обязательно нужно. Ну и, естественно, наша традиционная пилюля из самых недр моторов. Все, извините, не буду больше мешать вам, пожалуйста. Просыпайтесь! И здесь у меня сейчас что-то должно быть обязательно. Что-то обязательно. Сейчас я это что-то обязательное дам. Обязательно.
Моторы. В движении.
Ах, да, вот почему. В движении должна быть рубрика 7373948. Давайте еще раз о том, как вы попадаете в эфир. Самое массовое, потому что моментально доносящее ваше сообщение сюда в эфир средства связи, это, естественно, телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. Окей? Есть еще телефон 7373948, 7373948 по 495-му коду. А вот это уже главное средство связи, потому что обеспечивает нас правильной коммуникацией, а именно голосом. Мы здесь с вами общаемся голосом. 7373948. И вот о движении, о том, что происходит на московских улицах, магистралях, где уже видите заторы, из-за чего. Все сюда, все По телефону. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Леонид.
Доброе утро, Роман.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Все отлично. На Дербеневской набережной полет свободный. Всем удачного дня и хорошего настроения.
Классно. Спасибо. Все взаимно. Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера. Чудные дела твои, вселенная. Чего ты только нам не подкидываешь. Вообще... Ну, вдумайтесь в эту структуру. Это я сейчас новостную ленту смотрю. Американец взял в тест BMW и поехал на ней же грабить банк, чтобы ее же выкупить у дилера. Говорит, что-то деньжат не хватает. Сейчас, подожди, сейчас я сгоняю. Сейчас домой сгоняю быстренько на 5 минуточек. И поехал банк грабить. На самом деле это грустная история о зависимости человека от автомобиля. Ленинград камчит, все хорошо. Никто уже не спит. Потому что и сверху, и снизу точно уже никто не спит. Это Сергей. Сергей, а вы дома, что ли, пилюли заводите? Сергей, какой вы? Вы прямо находитесь в иерархии людоедских людей чуть выше человека с перфоратором. Вот такое вот в 6 утра заряжать дома. Но вы дай. А наушнички? Нет, ну ладно, хорошо. Может, вашим соседям нравится, не знаю. В Перми сейчас минус 4. На трешечке очень хорошо и сухо. Это от Александра Гаврилушкина. И закончился интернет. Не могу слушать. Сергей Чеховский. Это у вас где закончился интернет? Потому что он, в принципе, закончился. Или денежка на счету закончится? Сейчас мы соберем вам с миру по 10 копеек, насобираем вам на интернет обязательно.
Моторы.
Так, ну что, вот этот самый американец, давайте дезавуируем его. Житель американского штата Техас по имени Эрик Дион Уоррен Гений. Нет, гений — это я уже ему титул присвоил. Эрик Дион Уоррен Гений настолько сильно хотел приобрести новый BMW, что решился на ограбление банка, чтобы осуществить задуманное. 50-летний мужчина взял на тест-драйв понравившуюся ему модель и отправился на дело. Прямо за рулем тестового автомобиля. Прямо с менеджером на пассажир... Не знаю, интересно у них в Штатах... На тест выдают тачки без менеджера. Или менеджер сидел, он говорил: брат, посиди 2 минутки здесь, подожди, а можешь за рулем? Я потом быстро такой выбегу, а ты такой покажешь, как быстро ваш BMW может рвать с места. И я такой прыгну назад, на задний диван. Со мной сумка большая будет, из нее будут сыпаться банкноты, но это ничего, это из банка приколов, не обращай внимания. Все, и ты, я такой прыгаю, а ты такой, и посмотрим, как она с места до сотни умеет разгоняться, BMW твоя. Давай? Давай. Вот с менеджером. Перед ограблением Эрик Дион Уоррен приехал в дилерский центр BMW, взял на пробную поездку автомобиль, на котором и отправился в банк. Зайдя в учреждение, мужчина стал угрожать кассиру дробовиком. То есть он уже на тест-драйв приехал с дробовиком, правильно? Ну, чтобы, ну, умысел был заранее оформлен, или он в BMW дробовик нашел? Нет, значит, приехал на тест-драйв брать автомобиль уже с дробовиком. Ну, это Америка, там никто не удивляется. А что это с вами? Ты говоришь, это мой дробовик, я предпочитаю с ним не расставаться. Ну, ладно, хорошо. Да, и потребовал выдать ему 10 тысяч долларов. В купюрах номиналом 150 долларов. Банкир ему говорит: послушайте, но мы же банк, у нас денег гораздо больше. Почему именно 10? И тут его Эрика Диона Уоррена Гения прорвало, и он начал... Нет, этого тоже не было. Какая скучная жизнь. Нет, чтобы все было по моему сценарию. Получив желаемые 10 тысяч, техасец, а он еще и техасец, отправился обратно в автосалон, где рассчитывал внести награбленные средства в качестве первого взноса за BMW. Вот что BMW делает с сознанием людей. Размягчает. Да, незамысловатый на первый взгляд, ну и при пристальном рассмотрении тоже незамысловатый план, обернулся провалом. Сотрудники банка успели положить в сумку грабителя 20-долларовые меченые купюры. И он так сильно собирался и планировал оформить сделку, что забыл на месте преступления записку со своими отпечатками. Ну, в общем, все. Полиция задержала преступника прямо в автосалоне. И тут же приговорила его к 20 годам тюрьмы. Тут же моментально. Эрик Уоррен, Дион Уоррен, гений. Приговариваем вас за тупость вашу, за ваш идиотизм, к 20 годам в школу ходить и набираться знания. Нормально? Что BMW делает с людьми, ребят? Это какой-то ужас. Просто сил нет. А что у нас еще здесь? Секундочку. Я хочу пройти по новостям, которые мы с вами не успели дообсудить, и по новостям, которые ключевые. Вот здесь у меня история про бензин. Можно я спрошу вас про бензин? Сегодня мне Суперб сказал, что неплохо было бы заправить. Ну, в смысле, не сказал, я увидел, что уже топливо можно было бы и заправляться. Две черточки. Там цифровая приборная панель в Шкода Суперб в рестайле. И поэтому топливо по-разному может отображаться. У меня, как я уже говорил, чрезвычайно лаконичная картинка, графика на цифровой приборке. А именно, просто черный фон и посередине спидометр. Даже не колодец спидометра, а просто цифры. Цифры посередине, на черном фоне. А по бокам все-таки есть насечки такие тоже цифровые. С левой стороны насечки показывает температуру двигателя, а с правой стороны насечки показывает количество топлива в баке. И вот там осталось две последние, малюсенькие. Я думаю, мама дорогая, все, сейчас заглохнет. Начинаю пролистывать варианты графики так, чтобы увидеть запас хода. Оказывается, еще 120 километров можно проехать на этой штуке. Ну, думаю, потом, значит, после эфира заправлю. И поэтому я не заезжал на заправку. И поэтому я не обращал даже внимания на заправку. Но новостные ленты утверждают, что в России биржевая цена бензина 92-го побила исторический рекорд. Цена 92-го в Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой на Санкт-Петербургской сырьевой бирже достигла 550 тысяч 750 рублей за тонну. Это наивысшая отметка за всю историю наблюдений. Реально рекордный год какой-то. Наиветреннейшая, наихолоднейшая, наиснежнейшая зима. Везде причем, не только в Москве. И вот, пожалуйста, еще и бензин туда же. 92-й. В настоящий момент 92-й снизилась цена до 54-х, но это не важно. На пике удорожания составляло 12,3%. Наряду с биржевыми ценами растут и розничные цены. Ну, разумеется. В первую неделю марта средняя цена 92-го и 95-го увеличилась на 11 копеек. Регулятор отметил рост цен на бензин на уровне 0,3. Я хочу понять причину. Вот есть кто-нибудь отважный человек или организация, которая бы занялась изучением причины? Нам описание не нужно, мы это и сами видим на ценнике. То есть, когда цена на бензин растет, мы это видим. Окей, вы нам объясните причину. Ах, вот власти появились. Власти объясняют увеличение стоимости топлива сезонным ростом спроса, а также общим изменением индекса потребительских цен с начала года. Ну, ладно, хорошо. Вот это хорошее объяснение. Скажите, пожалуйста, а чего у нас гречка на 600% подорожала? Ну, знаете, это общее изменение индекса потребительских цен с начала года. Ну, и в целом сезонный рост спроса. Ладно, хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот эти вот палочки для ушей с ваточками на концах, почему на 1000000% подорожали? Ну, знаете, это сезонный рост спроса просто и общее изменение индекса потребительских цен с начала года. Все нормально, не волнуйся. То есть я видел даже где-то табличку вот такую, встречал однажды, где такие столбики, а в столбиках ячейки, и в ячейках фразы какие-то. Фразы. Общие такие. И вот, компилируя из разных ячеек фразы, ты можешь составить 20-минутную речь. Ни о чем. Ни о чем. В принципе, речь ни о чем. Но ты будешь говорить фразы, конструкции какие-то заумные такие. Для того, чтобы, используя стратегические наработки в прошлом, в будущем, с уверенностью смотреть и совершать верные тактические... Все. Просто вода. И это всегда поражает, как вот эти самые говорящие представители власти, ведь кто-то же это говорит, умеют создавать синтаксические конструкции, которые универсально подходят вообще под все. Я думаю, что вот этим подстрочником... Это же Остап Бендер писал в «Поезде» универсальную формулу, универсальную для написания универсальной статьи. Помните? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да все очень просто.
Потрясающе.
Просто государству нужны деньги. Вот и все.
Ну, не их взять. Не знаю.
Население, как где же еще? Самое простое.
Мне бы не хотелось, чтобы мы конючили. Мы начинали конючить, дескать, вот государство снова. Нет, давайте будем думать, что мы будем делать? Вот что мы будем делать? Как мы? Потому что ведь это же процесс, смотрите, он в одном направлении идет всегда. И никогда не изменит направление назад. То есть топливо будет дорожать, 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 дорожать. Как мы применимся к этой ситуации?
Ну как, так и будем жить, приспосабливаться. Затягивать пояса, где-то экономить.
Я думаю, что уже пора немножечко начинать жабры отращивать, потому что глобальное потепление, уровень океана поднимется. Но в смысле, если уж мы говорим о приспособлении, а это же еще эволюция, обратите внимание, каждый день нас преследуют какие-то истории об эволюции. Нужно заодно и жабры тоже отрастить, эволюционировать постепенно в рыб. Ну, понемногу, потому что потом же вот это вот все... Что еще? В Минэнерго пообещали принять меры для стабилизации цен на бензин и не допустить резкого роста цен на топливо. Окей, я здесь, я нормально все у меня с причинно-следственными связями. Значит, сначала зафиксирован резкий скачок цен на топливо, рекордный. Наивысшую отметку цена на топливо побила за всю историю наблюдений. И здесь появляется Минэнерго и обещает принять меры для стабилизации и недопущения резкого роста цен на топливо. Алло, Минэнерго, доброе утро. Резкое подорожание уже произошло. Вы чего не допускать-то собираетесь, если оно уже произошло? Что за пожарная команда у нас? Ну, вот реально, порой создается, что какие-то департаменты работают в режиме пожарной команды. То есть они выезжают на пепелище, заливают его водой, и потом говорит: мы не допустим возгорания сарая этого здесь. Сарая этого здесь по улице Плеханова, 18/16, мы не допустим. Алло, дядечка, он уже сгорел, сарай. Чего ты не допускаешь, что я не могу понять? Минэнерго. Примем меры и не допустим резкий рост цен на топливо. В министерстве рассчитывают сохранить удорожание бензина и дизеля на уровне, близком к инфляции. Слушай, эта новость просто запредельная. Еще раз возвращаемся вверх и смотрим на причины. Власти объясняют увеличение стоимости топлива сезонным ростом спроса, а также общим изменением индекса потребительских цен с начала года. Побрейте меня на лысо и назовите енотом, если общее изменение индекса потребительских цен с начала года – это и не есть инфляция. Это же и есть инфляция, елки. Так что ж вы будете держать удорожание бензина на уровне, близком к инфляции, а значит, он будет на этом же уровне, рост цен на бензин. А в предыдущей фразе Минэнерго собирается не допустить резкого роста цен на топливо. Чего-то я перестал вообще все понимать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр.
Александр. Да, и вам.
Да. Вы знаете, ну, конечно, про ушные палочки индекс, вот это вот фишечка. Вот именно про ушные палочки. Все остальное могу объяснить. Пирожное.
Давай.
Но это, конечно же, это, конечно, круто сказать.
Ну, извините, да.
Нет, это класс. Ну, смотрите, на самом деле, что сейчас будет? Не забываем, что в этом году выборы в Госдуму. Поэтому сейчас, как добрый злой полицейский, надо сначала хлыстануть, потом пожалеть. Ага. Ну, это так и будет на самом деле. Сейчас мы... потом кто-нибудь из Думы...
А когда будет специальная работа? Специальная работа проведена сейчас, чтобы повысить стоимость? Нет, или будет проведена потом? Потом.
Сейчас будет информационная началась работа, да. Чтобы вот запугать. Где-нибудь через месяца два... какая-нибудь, это я этот Нострадамус, или кто там, так сказать, вангую.
Да.
Месяца через два какая-нибудь фракция начнет выдвигать и кричать во все услышания, что ах, какие нехорошие нефтяники, ну мы им сейчас та-та-та-та-та-та-та по заднему месту. Да. И вот это а-та-та случится.
Потом это сейчас будет... пулеметная очередь была? Нет?
Это очень быстро будут ладошки.
Я понял.
Вот, поэтому потом...
По заднему месту им, вот уже вот. Прямо сейчас. Так,
потом будут плохие бояре, а царь хороший, и вроде чуть-чуть стабилизируется, и все нормально. На самом деле, я человек провластный, сразу говорю, я не критикую, ну, вот именно нашего лидера, не критикую, потому что меня все... Нет, я сейчас не иронизирую.
И я не иронизирую.
На самом деле, мужик хороший, все нормально, не проблема. Вот, но это политика, это будет играть. У нас это закончится ровно тогда, точнее, сейчас это не закончится, но закончится ровно тогда, когда у нас сформируется нормальное гражданское общество, нормальная оппозиция, не такая, как
не знаю, нет, вот это, я не знаю, вы сейчас говорите нормальное гражданское общество, и что, мы устроим желтые жилеты? Вот во Франции, типа, нормальное гражданское общество. Вот во Франции нормальное гражданское общество со времен разрушения Бастилии, со дня взятия Бастилии. Нормальное гражданское общество там. Буржуа устроили революцию. Это была буржуазная революция. Поэтому через свою революцию в социализм они пошли с нотками капитализма. И поэтому все эти ресторанчики, кафе, частный бизнес. Все. Нормальное гражданское общество во Франции. Приезжайте во Францию и посмотрите, какие граждане ходят в этом нормальном гражданском обществе по Елисейским полям со связками Эйфелевых башен и предлагают вам взять за 5 евро, или просто дайте 5 евро, или дайте я украду у вас 5 евро, или что-нибудь такое. Ну, посмотрите, районы есть, куда полиция даже боится заезжать. Вот жилеты желтые, вот это нормальное гражданское общество. Я не понимаю, что, как мы можем это все дело поправить. Я не хочу превращаться вот в это и взятие Бастилии тоже. Ну, нафига. Я про другое. Я про то, что очень жаль, что институту, а президент это помимо того, что это человек, это институт, правильно? Ну правильно же, ну помимо того, ну как знамя, да, или, ну вот знамя, помимо того, что это полотнище, физическое полотнище из материала, это еще и символ невероятной силы, обладающий невероятной силой символ. Так и президент, это помимо человека, это институт. Так вот очень жаль, что институту и человеку, президенту, потому что институт этот занимается стратегическим развитием страны, стратегией. Как любой руководитель огромного предприятия, корпорации, трансатлантич, какой угодно, интерконтинентальный, все что угодно. Он не занимается лампочками в туалете, он не занимается ценой на макароны. Для этого есть другие институты поменьше. Институт этот, президент, определяет стратегические вещи, фундаментальные, геополитические. И очень жаль, что время от времени приходится вмешивать этот, втягивать этот институт даже не в тактические разборки, а в какую-то мышиную возню, в цену на гречку, вот еще во что-то. Вот это прямо вот сейчас бензин с этим. И этот, как он называется, Минэнерго потрясающий, который прибыл сюда, когда зафиксирован рекордный рост цены, и сообщает, что он не допустит. Ну, просто какое-то честное слово. Николай Васильевич Гоголь у нас здесь.
Моторы.
Так, ну что ж, Сергей Чеховский, сталкер, с нами снова на связи. Это очень хорошо. И еще слушатель 1148 пишет, что весной посевная, осенью уборочная всегда дорожает в эти периоды. Это такая у нас помощь фермерам. Ну, естественно, мы же аграрное хозяйство должны поддерживать, земледелие и все остальное. Не для того наши предки становились этими из собирателей и превращались в фермеров, чтобы мы сейчас опускали цены на бензин и вообще на топливо в посевную, правильно? Вовсе не для этого. Сражались с неандертальцами, чтобы мы сейчас ни с того ни с сего вдруг, когда топливо нужно аграрному сектору, брали и снижали на него цены, и таким образом поддерживая аграрный сектор. Естественно, конечно, только в борьбе можно закаляться, поэтому пусть аграрии в борьбе закаляются и все такое. Так, съезд МКАД на Рязанское шоссе, работают ДПС по грузовикам. Это Александр Гаврилушкин сообщает. Меня на самом деле вчера удивила эта информация, что оказывается с 5 апреля ужесточение вот эти, выезд на МКАД и так далее. Хотя мне казалось, что это ужесточение уже какое-то, мы уже даже обсуждали это, и я даже призывал вас говорить, делиться мнениями, и мы как-то это обсуждали. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Ром, доброе утро, Димон.
Да,
Ром, Димон. А там с 5 апреля до 3,5 тонн теперь с пропусками в Москву. После 3,5. То есть после Газели уже остальные идут пропусками в Москву.
Но
сейчас там такое будет.
Но
я говорю, ну, хорошо, если бучу не поднимут. Потому что пропуска же выдаются, но при первом нарушении пропуск тебя изымают.
Изымают. А нарушить, да. А нарушить на фуре легко.
Ну, очень, это, вообще, да нет, там даже фуру уже о фурах не идет речь.
Просто
идет
какие-либо речь грузовички.
О пятитонниках, вот этих 3,5, больше 3,5 тонн идет вот об этом.
А у них же каждая разгрузка-погрузка это нарушение, правильно? Потому что без нарушения подъехать ко многим магазинам нельзя, просто фактически нельзя. И тогда что мы будем? Мы будем за продуктами за МКАД ездить, они там будут все выгружаться.
Видимо, да, будем куда-нибудь по Ашанам, как вот раньше ездили. Ну, наверное, помнишь в свое время, когда они только начинали открываться, эти Ашаны?
Да, да. Мы берем, привозим бабушку из деревни, тетушка приезжает из Новгорода, да, и мы всей семьей едем смотреть и ходить по магазину, вот это все.
Ром, вот по поводу бензина, ну вот сейчас смотри, бензин подорожал.
Да.
Сейчас вот сельхозпроизводитель, у меня есть просто фермеры, хорошие знакомые, друзья там.
Да.
Фермеры. Ну, вот они все сейчас посчитают, и это все внесется в стоимость товара,
да.
который они будут осенью продавать.
Да. Я вчера на некоторые ценники посмотрел и, честно говоря, понял, что там даже не на 5-10% выросла цена, а, ну так, значительно выше.
Ром, картошка. Картошка в пятерке, я посмотрел, ну, как бы, друзья-фермеры, поэтому картошку не покупаю.
Да.
Посмотрел, 60 рублей, на нее не взглянешь, на эту картошку. 60 рублей килограмм картошки. Ну,
почти доллар. Доллар.
А знаешь, почем ее покупают у фермеров?
Ну, рублей по 10.
Наверное. По 8.
По 8.
Это максимум.
Ну, да. Ну, в смысле, ну, а что? Я просто, мне кажется, что... Программа немножечко, с одной стороны, не об этом, а с другой стороны, ведь это же есть ливинг наш. Ливинг. Жизнь, правильно? Это же ливинг, и тут все завязано. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Лимузин, привет.
В очередной раз хочу обратить ваше внимание на то, что наша экономика, в общем, устроена шиворот на выворот. Уважаемый слушатель предыдущий совершенно справедливо сказал о том, что фермеры в связи с подорожанием бензина будут увеличивать цену на свою продукцию. Но он же сам и сказал, что по 8 рублей картошка при закупке, а да. на выходе в пятерке по 60.
Итак, то есть 52 рубля это накрутка этих посредников и всех остальных.
Конечно, причем 52. Бензин. То есть, понимаете, в чем дело? Нужно как-то, не знаю, в рамки... Ну, приличие поставить наших барыг.
Нет, вот бензин так, имеется барыг. В виду, что от фермера, чтобы привезти картошечку ко мне в мой маркет, все-таки ее нужно доставить. Так, фермер же не доставляет, ну, он...
Раз у нас такая ситуация, ну что делать? Надо фермеров тоже поддержать как-то.
Надо.
Потому что для меня лично вот этот вот ценник на бензин, растущий постоянно, он является тоже загадкой. Но раз мы в таких условиях, давайте что-то решать, потому что ну, как бы, чем больше людей будет себя чувствовать, так сказать, позитивно, тем лучше.
Да,
другой вопрос, что до конечного покупателя это все должно тоже докатываться по разумной цене.
Ну, я согласен. Нет. И больше того, и с тем, что поддержать нашего агрария, я тоже согласен абсолютно. Я просто не знаю, чем поддержать еще. Можно я поддержу, ну, так как умею, подержу, ладно?
Та семья с Карушину, та семья с Карушину, та семья с Карушину. Поглядал на девчину, а девчина жить-то стала, а девчина жить-то стала, а девчина жить-то стала. Зина Яся поглядала,
хотя мне кажется, это какой-то с эротическим подтекстом песня. Нет, она не про аграриев. Или я ошибаюсь? Я не знаю. Ну. Вот, он сейчас говорит, понравился ты мне. Понравился ты мне, она говорит ему. Он ей говорит, вот он косил и на нее поглядал. А она ему говорит тоже, понравился ты мне, Ясь. По-моему, что-то... Про любовь здесь вообще. Вот так победим. Любовью. Возьмем эти цены на топливо и задушим любовью. Ну ладно, да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, доброе. Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, я вообще удивляюсь, почему вы удивляетесь росту цен на топливо и еще что-то.
Я?
Еще в 19 веке как раз когда Маркс задумывал писать свой капитал,
был такой, да,
так сказать, открытие достаточно хорошее, математическая динамика, Ферхюльца, вот, динамика роста популяции, ну, сейчас еще называют там логистическая какая-то последовательность, кривая, да, и так далее. И это, в общем, есть куча работ, которые показывают, что рынки ведут себя именно в соответствии с этой динамикой. И вся инфляция, которую говорят, что это несоответствие товара, спроса и цены, на самом деле инфляция определяется жадностью наиболее богатых и желанием, чтобы их не догнали более бедные. Угу. Вот, это просто схема рынка.
Да. Вот. Нет, 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 это я, спасибо большое, это я прекрасно понимаю. Я, знаете, меня в большей степени даже не столько сама... Не столько рост цен.
Зона лавру сажу, дикторыш пианин, дикторыш пианин.
Так бери ты Янину, говорят ему. Янину бери, потому что... Сейчас, что там дальше?
Працавитую дзяучину.
Трудящую, трудолюбивую, трудящую девчину, говорят ему, бери Янину. Вот, я к чему? Я к тому, что у меня больше даже, вероятно, не рост цен фактически, сколько неумелая, кособокая реакция департаментов наших экономических. То есть они приходят объяснять, а лучше бы уже не объясняли. Как часто бывает, когда чиновники начинают что-то комментировать, ты думаешь, елки-палки. Вот не комментировал бы, ничего бы, мы бы сами придумали бы какой-нибудь смысл, придумали бы, это и было бы правдой, объяснением для нас. А вот берется какой-нибудь чиновник такой косноязычный и косномозговый, что-то комментировать, и думаешь, да, дела наши плохи.
Моторы.
Так, ладно, автомобили в России будут следить за своими владельцами. Ну а что? Не только же владельцам следить за автомобилями. Пусть и автомобили тоже прислеживают за своими автовладельцами. Российские разработчики навигационно-телеметрической платформы «Автодата» рассказали, каким образом системы будут собирать данные о состоянии автомобилей и водителей. Однако многие автоконцерны, на чьи плечи ляжет обеспечение платформы и информации, недовольны введением новых правил из-за расходов, которые они понесут. Ну, это нормально. Мы только что потратили достаточное количество времени именно на обсуждение того, что когда расходы растут, то находятся недовольные. Находятся довольные, конечно, этой историей, но и недовольных тоже хватает. Итак, что такое «Автодата»? У нее есть... Создатели платформы. Эта система, предназначенная для слежения за соблюдением общественной и дорожной безопасности, а также для повышения эффективности движения и контроля за экологией. Кроме того, платформа позволит выявлять потенциально опасные транспортные средства и обеспечивать розыскные мероприятия. Окей, я давно говорил, что нам пора ринуться уже туда, что давно описано в фантастических кинофильмах, таких как там, условно, «Я робот», какой-нибудь, что еще у нас там? «Пятый лимит», «Судья Дредд», я не знаю, где еще вот описано движение будущего. Но вот в «Я робот» с Уиллом Смитом, по-моему, на мой взгляд, одно из таких характерно правильных указаний на то, как это все будет. Только перешел в ручное управление, тебе компьютер сразу. Товарищ, ты перешел в ручное управление, это небезопасно. Робот Чапи, естественно. Это небезопасно. Перейди в автоматическое управление. Не переходишь в течение нескольких минут, как сейчас автомобиль, когда ты рулит. Наоборот, руль отпускаешь. Есть система удержания, к примеру. Ты отпустил руль, он сам подруливает в течение 15-20-30 секунд. Потом... Когда ты не берешь руль обратно, он тебе начинает сигналить, типа, дружище, возьми руль. Ты не берешь его, он чик, отключает систему удержания в полосе. Хотя, мне кажется, это какая-то немножко деформированная работа ассистента. То есть, к примеру, у человека сердечный приступ. Да? Сердечный приступ. Вот. И эта штуковина какое-то время удерживает неконтролируемый автомобиль в полосе. Удерживает и сигналит ему. Возьми руль. «Эй, ты! Мешок с мясом и костями! Возьми руль, говорю тебе!» «Ты не берешь, потому что приступ с инсультом и со всеми, и инфаркт миокарда». Вот такой рубец на сердце. Вот это все. И в тот момент, когда человек лежит без сознания, и ему напротив нужна помощь ассистентов умных, то есть эти ассистенты уже есть в автомобиле, больше того, они уже работают. Они спасают ему жизнь. В течение 20 секунд автомобиль удерживает себя в полосе. А потом они говорят, ну что ж, не наелся, не налижешься. Или наоборот, перед смертью не надышишься. И отключают систему. Отключают удержание, и автомобиль такой, пошел навстречу. И все. Ну, как-то так себе система работает. Это сейчас. А в будущем-то совсем наоборот. Вот что будет в будущем. Слежение за соблюдением общественной дорожной безопасности, повышение эффективности движения, контроля за экологией, выявление потенциально опасных транспортных средств и обеспечение разыскных мероприятий. Согласно методике, автопроизводители должны будут каждую минуту собирать навигационные данные, информацию о динамике движения автомобиля, а также передавать информацию о срабатывании ассистентов помощи водителю, антиблокировочной, антипробуксовочной системы и сигнализации. Кроме того, платформа позволит раз в полчаса получать от автомобиля информацию о фарах и габаритных огнях, скорости движения, техническом состоянии, а также препятствиях на дороге и признаках усталости водителя. С помощью телематических систем раз в 15 минут все эти данные без привязки к ВИН-номеру автомобиля. Наверное. Ну, но это не точно. Ну, так написано здесь. Без привязки к ВИН-номеру автомобиля. Будут передаваться в платформу «Автодата». Подобная частота передачи выбрана не случайно. Создатели системы подчеркивают, что при таком периоде слежения автомобиль в реальном времени... А, в смысле, что при таком периоде, вот в 15 минут, когда вы раз в 15 минут передаете, следить за конкретным автомобилем в реальном времени невозможно. Все. Не, значит, нельзя. Создатели системы подчеркивают... собирать информацию об усталости водителя мы планируем при помощи систем технического зрения. Это может быть реализовано при помощи специального датчика, отслеживающего зрачки водителя. Я только что ерзал по прибайкальским дорогам за рулем автомобиля, который именно таким образом следит за моей усталостью и за степенью внимания. И делал это я в очках солнцезащитных, таких зеркальных, а не поверхность зеркальная, такая отражающая, синяя. Вот я думаю... Дорогой друг, как ты следишь за моими зрачками в этих очках? Рентгеновским зрением каким-то? Но рентгеновским ты зрачки тоже не увидишь. Вот, ну, не знаю, как-то он будет следить. За зрачками будет следить. Однако многие автопроизводители критически восприняли подобные инновации. По их мнению, внедрение систем может критичить, поскольку массовые автомобили практически не оборудованы и так далее. В общем, эти топят за то, что это дорого, автопроизводители. А что вы думаете о подобной системе Биг Дата, Биг Брата? Подобная система Биг Брата. Как она вам? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Добрый день. Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Роман, слушайте, ну, система, в принципе, интересная. Была бы полезна для таких, для дальнобойных перевозок. Еще для чего-то. То есть,
а для нас почему? Вот сейчас Москву закроют, и все, и тогда, получается, действие этой системы не распространится на Москву. Я имею в виду, закроют для грузовиков и всего остального. А мы же здесь живем, в муравейнике. Здесь тоже, слушайте, порядок нужно
наводить? Ну, у нас, как правило, нет такого, чтобы мы там по 24 часа сидели за рулем. Мы все-таки не работаем.
Нет, это я понял, что не работаем. Я еще раз хочу... Давайте я тогда еще раз напомню, что она будет собирать. Система предназначена для слежения за соблюдением общественной и дорожной безопасности, для повышения эффективности движения и контроля за экологией. Кроме того, платформа позволит выявлять потенциально опасные транспортные средства и обеспечивать разыскные мероприятия. Я бы сказал, что когда я выезжаю с нашей уютной парковки закрытой, я попадаю в среду, где каждый автомобиль вокруг меня потенциально опасен. Каждый автомобиль потенциально опасен. Значит, за ними, за всеми нужно следить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, да. Меня зовут Александр.
Да.
Я согласен с предыдущим слушателем, что система полезная в целом, но не в наших реалиях. В наших реалиях она обернется тотальным контролем и штрафами новыми.
А что плохого?
Не работает лампа.
А что плохого в этом? Ну, должна работать, пусть работает, а если не работает, значит взыскание.
Я про то, что справедливо было бы такую систему разрабатывать в каком-то социальном, глубоко социальном обществе, но мы, к сожалению, не в нем. Поэтому обернется против обычных водителей.
В Индии.
Мое мнение.
В Индии. Вот там вот социальное прям вот все нарезано на такие тонкие слои, социальное расслоение на слои нарезано. И ты точно знаешь, что вот это неприкасаемый, все, нельзя с ним общаться. А вот это Махараджа, все нормально с ним. Нет. Что плохого в том, что каждое неправильное движение на дороге будет отслежено и покарано? Доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Хочу всех расстроить или порадовать. Я
давайте.
Немножко связан со строительством как раз этих Big Data.
Так.
Самых центров обработки данных. Вот, у нас государство строит данные центры очень-очень интенсивно. Каждое ведомство строит себе такой центр обработки данных, что-то собирает, что-то обрабатывает. Но я открою, наверное, страшную тайну. У нас есть центр обработки данных, например, у госавтоинспекции, где все наши данные лежат, и есть у налоговой. Они между собой не знакомы.
Не знакомы. Естественно, конечно. Конечно. А как они познакомятся? Это же разные ведомства вообще, конечно.
Да, передать друг другу данные. И, соответственно, то, что сейчас хотят собирать, давно уже в тусовке IT ходят слухи, что хотят строить большой-большой такой центр обработки данных в одном замечательном месте, все это собирать.
Да.
Но это уже ходит на протяжении 5 или 7 лет.
Ну, знаете, идея винтокрылой машины со времен Леонардо да Винчи тоже витала, а потом Сикорский появился через сотни лет, взял чикс и реализовал. И все. Поэтому,
да,
может, оно так и...
Технически реализуют. Данные будут собирать. У нас их не обрабатывают. У нас умеет обрабатывать только одно единственное ведомство данных.
Министерство обороны.
Нет, налоговое.
А Министерство обороны? Они вон могут запулить ракету на 8 тысяч километров и попасть в окно.
А потом долго кричать, ура, попали.
Я думаю, что это тоже связано с обработкой данных. Разве нет? Это же тоже...
Возможно, да.
Это уже другое ведомство. Все, я понял. Но так всегда бывает. Идея витает в воздухе. Ее невозможно реализовать, потому что еще недостаточно технологий для реализации еще не изобретены материалы, которые бы позволили ее реализовать. Так было в авиации. То есть человек со времен Икара и отца его Дедала, я не помню. Ну, в общем, мечтали о полетах. Но не было возможности, не было достаточно прочного и достаточно легкого материала, чтобы имитировать скелет птицы, правильно? Потому что птицы, у них пустые кости, поэтому они летают. Не было. Да Винчи, чья? Да Винчи наш, тоже думал об этом, придумывал что-то, но опять же материалов и технологий не было создания. Потом появляются постепенно материалы, и снова идея возникает, появляется Игорь Сикорский и изобретает вертолет. Ну, правда, не для нас, а для американцев. Ну, это такое дело. Вот, и все получается. Так я к тому, что предположим, что это примерно та же история, что она получится рано или поздно. Мы начнем и сумеем, и научимся рано или поздно обрабатывать. Мы заставим, чтобы специалисты из налоговой, айтишники налоговой перекусали всех вообще, все департаменты. Покусали их так, чтобы они тоже научились, заразились вот этим умением обрабатывать большие данные, Big Data. Все. Предположим, что вот технических вопросов не осталось. Сама реализация подобного проекта, вы на нее как-то же, она как-то резонирует у вас внутри, когда вы садитесь и понимаете, что ваш автомобиль под тотальным контролем тех органов, которые должны это делать. Должны. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, код Москва.
Да.
Мне это вообще не нравится, я категорично против, если, конечно, мы не будем углубляться в нюансы, как бы, не автомобильные, то в плане автомобиля, вот мне... Современные автомобили вообще не интересны. Мне интересен, там, не знаю, 80-й Ленкрузер, там, 76-й.
А почему? Вот. По причине его механистичности, олдскульности?
По причине надежности. Мне вот не нужна вот эта вся мишура. Мне надо, чтобы машина завелась и долго ездила.
Можно вам вопрос? Да. Вот скажите, да? вы же туризмом занимаетесь, ну, гоняете куда-нибудь там в разные самолетами, да, пользуетесь?
Да.
Скажите, каким бы самолетом вы с большим удовольствием полетели? Современным или 70-х годов разработки?
Там, по возможности не летел.
Ну, это понятно. Но если бы пришлось. Если бы пришлось.
Если бы пришлось и был бы выбор, я бы летел на обычном, простом армейском грузовом самолете, военным летчиком.
Ну, нет, это понятно. Но вот вы идете в Шереметьево, и у вас два рукава, говорят. Вот для этих...
Так выбора нет.
Ну, я вам предлагаю его. Для людей консервативных предлагаем вам турбовинтовой, там что-то вон там 70-х стоит, вот этот. Или современный Боинг или Аэрбас, вот современный, выпущенный сейчас. Вы знаете, на самом деле, правильный ответ, но уходите от него. Ладно, не буду вас мучить. Я думаю, что вы выберете современный самолет. Потому что технологии, помимо того, что они усложняются, они еще и это усложнение не ради усложнения. Это усложнение ради надежности, ради безопасности, ради всего вот этого. То есть получается, что в авиации вы выберете новое безопасное, чем что-то старое и с так себе технологиями. А в автомобильном транспорте вы думаете, что должно быть иначе. А здесь работают ровно те же правила. Абсолютно те же правила работают здесь. Если не говорить там о неубиваемости автомобиля, ну там условно. Те, что выпускались в 80-е, они неубиваемые. Но, знаете, кусок мрамора тоже неубиваемый. Но он может лежать вот так вот миллионы лет, сотни миллионов лет, и ничего с ним не случится, с этим куском мрамора. Ну а что это означает по факту? Ну какой-нибудь, я не знаю... Там, К-750 трактор, или кировец, или бульдозер какой-нибудь. Он тоже он может тысячелетиями стоять, истлеет, но будет стоять, он неубиваемый. Но как это применимо к сегодняшней нашей жизни, к скоростям, к темпу жизни, к насыщенности трафика, вот к этому, ко всему, как эта надежность применима? Никак она не применима вообще. И мне, честно говоря, вообще не нужен автомобиль, который 20 лет будет неубиваемым. Это тоска зеленая, 20 лет ездить на одной тачке. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Павел, хорошего дня.
Да, Павел,
взаимно. По поводу вот этой бигдаты, там вот вы фразу одну прочли. Почему-то мне внимание особо не обратили.
Ой, давайте обратите.
Данные будут передаваться без привязки к ВИН-номеру.
Без привязки? Тогда? Еще раз? К чему привязка?
Данные будут передаваться
да.
без привязки к ВИНу.
Ни к чему. Ну, в смысле...
Данные вообще нужны?
Нет, к автомобилю как к объекту, но не персонали... Вот, к примеру, хорошо, я сейчас с вами говорю.
Роман, да, секундочку, да. Простите, пожалуйста.
Да.
Кто поймет, вот хорошо, пошла информация по этой бигдате, что вот я сволочь такая, там еду 100
да.
километров в час.
Да.
Как, кому передать, какой именно автомобиль едет эти
700? Нет, я думаю, что техническая возможность привязать к ВИНу, то есть раскрыть ВИН, она есть. Есть, естественно, конечно, все данные эти будут. Другое дело, что они будут закрытыми. Ну, как условно, ваш мобильный оператор, к примеру, может получить персональную информацию в вашем телефоне, если захочет, но ему нельзя этого делать, закон запрещает.
Ну, тут же просто эти да. данные не будут передаваться.
Не будут передаваться, но могут быть переданы. Я обратил на это внимание, если вы слышали. Я говорю, что к ВИН-номеру без привязки к ВИН-номеру, но так говорится. Но это условно, это как ружье, которое у вас в сейфе. Оно в сейфе закрыто. Но оно же есть. При желании вы можете взять и перестрелять соседей своих, правильно? При желании. Но это не означает, что вы это сделаете. И больше того, закон вам не разрешает, и именно поэтому оно закрыто у вас в сейфе. Но при желании, при определенных обстоятельствах, или вы сошли с ума, вы можете взять это ружье и перестрелять всех вокруг. Правильно? Правильно. Я думаю, что здесь привязка к ВИНу, конечно же, будет. И вся персональная информация, наверное, тоже будет. Но просто она будет закрыта, и она не будет передаваться в центр обработки информации, информация именно о ВИНе. Но если вдруг система, к примеру, обратит внимание, что вы да, там, противоправный какой-то, злонамеренный, злокозненный и чудите на дороге, то, может быть, информация о вас передастся. Может быть, она будет привязана к физическому объекту, к автомобилю, а не к его юридическим данным, потому что ВИН-номер — это ведь это воздух. Ну, в смысле, это пшик, правильно? Это что-то, чем наделили мы автомобиль. Мы присвоили ему какой-то номер. Ну, присвоили. Но помимо этого ведь есть физический объект, автомобиль, физическое, механическое устройство. Автомобиль. Ему можно присвоить цифру просто один. Вот сейчас 278 603 автомобиля. Мне для того, чтобы знать, что их 278 603, не нужны ВИН-номера каждого из этих автомобилей. У меня просто посчитаны полностью эти автомобили как физические объекты. Просто физический объект. Я могу присвоить им, к примеру, первому из них индекс 1, а последнему индекс 278 603. Все, вот у меня учтены все автомобили. А при этом ВИН-номера я не знаю ни одного из этих автомобилей. Больше того, именно так и считается сейчас количество вот этих автомобилей ситуационным центром ЦОДД, о котором я вам говорю. 278 603 автомобиля посчитали без всяких ВИН-номеров. Каким образом? Их просто посчитали как физические объекты. Поэтому тут я как раз, ну, как бы, потенциально проблема есть, безусловно, потенциально. Потому что, когда мы говорим об этой бигдате, то будет собираться вся информация об автомобиле. И, безусловно, где-то там будет прошита информация и о ВИН-номере, и обо всем этом. Но, наверное, ее нельзя будет использовать. Ну, условно, это как бы ваш банк, к примеру, да? Даже не мобильный оператор, банк. Ваши деньги виртуальные, у вас нет денег настоящих. В банке никто не видел ваших денег, их не существует на самом деле. В Штатах вообще на один фактический доллар приходится 10 виртуальных. Их у банка нет и никогда не будет. Если вы все придете в банк забирать все свои деньги, банк рухнет, а денег вы не получите. Их нет, этих денег, они виртуальные. Так вот, банк знает про ваши виртуальные деньги, он знает ваш счет, он знает ваш пин, он сам вам выдал этот пин-код. Но при этом это же не означает, что он каждый раз будет влезать к вам в карман и забирать ваши деньги. Так что, ну, потенциальная проблема есть, но мне кажется, что есть гораздо более важные и острые аспекты в этой теме.
Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, полнедели впереди, половиночки позади, 17 марта на календаре. Приветствую вас, мы продолжаем программу о лучших друзьях каждого мужчины. Дороги Подмосковья покрыты глазурью ледяной, и там не очень все хорошо. Поэтому, пожалуйста, держите себя в руках, держите дистанцию. Немножечко заносит, это мастер сообщает. Люди выбрали новый Боинг, Макс. Жаль только, что подтвердить они свой выбор не могут по причине гибели. 386. А если бы выбрали старый, и он разбился, тогда что? Ну... К сожалению, самолеты падают, 386-й, да, и новые, и старые, дело не в этом. Дело в концептуальном подходе. Вы пользуетесь старым механизмом, со старыми стандартами, технологиями старыми, всем остальным, или новым, с новыми. Ну, а выбрали бы, а те, кто разбились в старом Боинге, им легче от этого, от того, что они были не в новом, а в старом? Какая разница? Ну, в смысле, не будьте Портосом в этом случае. Вы как Портос, помните? Он говорит, я дерусь, потому что дерусь. Я тоже так умею делать. Я могу занимать оппозицию к любому мнению. К любому. Вот, что бы вы ни сказали. Я могу придумать оппозиционную точку зрения и противостоять вам в этой точке зрения. Аргументированно причем противостоять. Но нужно понимать, зачем мы это делаем. Вот сейчас вы пытаетесь аргументированно, с вашей точки зрения, бороться со здравым смыслом. Зачем? Не будьте Портосом. Ну, в смысле, иногда можно включаться критически в битву, а иногда не стоит этого делать, потому что вы боретесь как бы, ну, не с моим мнением, а реально со здравым смыслом. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Но я хочу...
Ой, извините, пожалуйста, я думал, вы ругнете что-то. Перезвоните еще раз, может быть, и еще получится у вас. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро, меня Валерий зовут.
Да, Валерий.
Ну, вот то, что систему, да, вот эту, в автомобиле да. Обсуждаем еще.
Да, ну, в смысле, уже, ну... как бы, я не знаю, что обсудить. Я выдал ее, это анонс, как бы, она еще не работает. Просто осталось только выяснить, как мы концептуально относимся, как мы, как конечный водитель к этому.
В принципе, свое мнение. Я за, но только не за мой счет. Объясню почему. Это будет устанавливаться в каждый автомобиль. По идее, в современных автомобилях и иностранного производства они уже все стоят.
Ну, я не знаю. У вас есть брызговики на автомобиле? Брызговики?
Ну, комплектация штатная, да, дополнительно не устанавливал.
Штатная комплектация, да. Но вы понимаете, что вы все равно заплатили за них? Штатная комплектация, она же тоже денег стоит. И их просто включили в штатную комплектацию. Да все равно, что вы бы их купили отдельно. Ну, к примеру, вы человек, который вообще не думает о том, кто едет сзади. Нафига вам платить за брызговики? Но вы заплатили за них. Вы за них заплатили.
Я вас понимаю, но вы вот поймите не за мой счет, как я предлагаю. Это коммерческий проект.
Социальный, скорее. Это проект социальный, который повысит в том числе и безопасность движения, а значит, вы тоже будете выгодоприобретателем, потому что вы тоже будете в безопасности.
Да, вот смотрите, вот камеры же устанавливают сейчас, да. И они их научили там определять. С ремнем я еду, по телефону разговариваю.
Да.
Там пьяный я за рулем уже идет, но новое. Угу. Вот пусть они дополнительно ставят камеры, которые будут следить за нашей безопасностью, то, что они хотят установить в автомобиле.
Нет, так ну не все можно прочитать. Понимаете?
Почему?
Ну, к примеру, ну просто потому что это.
Увеличить оптику ту же самую, додать параметры, что она должна.
Нет. А как камера зафиксирует срабатывание АБС-системы в вашем автомобиле? Никак не зафиксирует. А здесь, понимаете, здесь дан. Как камера зафиксирует ваши зрачки? Уличная камера. Никак. Здесь собирается конкретная, спасибо вам большое, конкретная информация об автомобиле, о том, как резко вы стартуете каждый раз. То есть уже сейчас некоторые страховые компании предлагают клиентам опцию, вам устанавливается пакет такого оборудования на автомобиль, который следит не за вами, не за вашими перемещениями по геотегам вас не отслеживает, а следит за тем, как вы перемещаетесь, как долго вы едете там куда-то. Как часто вы разгоняетесь резко с педалью в пол, как часто вы резко оттормаживаетесь, хаотичные перестроения, там вот это все. И на основании всей этой биг-даты, делается небольшой анализ вас как водителя. Вас анализируют и говорят, этот водитель потенциально спокойный. Чикс, и вам скостили коэффициент по страховке. То есть вы со скидкой страхуете автомобиль. Нет, потом говорит, нет, этот потенциально с пулей в голове, это идиот какой-то. Ну, в смысле, ну, слишком четкий и слишком резкий парень. Нет, этому, наоборот, нужно, значит, поднять стоимость страховки. То есть, рано или сейчас это по желанию, вы можете изъявить желание и стать участником этого пока еще экспериментального проекта. Но в будущем, я уверен, страховые компании сделают это обязательным. Обязательным. Но как сейчас вы многие вещи... Ну, вы знаете, да, что кондиционер совсем не обязательный элемент автомобиля. Совсем не обязательный. Ну бывали времена, когда их не было вовсе. Радиостанция, мультимедийная система — это вовсе не обязательная система в автомобиле. Тем не менее, ваши автомобили оборудованы всем этим. И это иллюзия, что он типа он в базовой комплектации и нормально. Его могло и не быть в базовой комплектации. А он есть там только потому, что вы за это уже заплатили. Так вот этот пакет оборудования так или иначе тоже будет в вашем автомобиле и станет частью комплектации, как Эра ГЛОНАСС стала обязательной частью любого нового автомобиля, привозимого или производимого на территории Российской Федерации. Эра ГЛОНАСС обязательная к установке системы, которая вовсе не обязательна для автомобиля. Она совсем не обязательна. Но автоматическое экстренное оповещение чрезвычайных экстренных служб стало частью базовой любого автомобиля. И вы за это платите. Мы за это платим. Покупая автомобиль, вы покупаете и Эру ГЛОНАСС. Вы покупаете и всю группировку Эры ГЛОНАСС. Вы акционер. Вы, по сути, покупаете немножечко акций этой самой группировки. То есть на орбите летают десятки спутников, все вот это вот. И вы часть этой системы, вы оплачиваете ее. Ну, ровно так же будете оплачивать и систему по мониторингу нашего поведения автомобиля, своих реакций и все остальное. Да, доброе утро, слушаю. Я просто...
Доброе утро, Алексей.
Я все не могу... Алексей, можно я скажу? Я все не могу сказать, в каком я восторге от этого, потому что я жду, когда эта система начнет работать, потому что, в конце концов, главное желание, истинное желание любого живого организма — жить как можно дольше и безопаснее. А это должно повысить общий уровень безопасности. Значит.
Ну, Да, система-то вообще хорошая, идея хорошая.
Да.
Просто, конечно, вот плохо бы, что наверняка же цены сразу взлетят на там те же машины. И чтобы, конечно, вот когда нарушения какие-то есть, там лампочка не горит, еще что-то, чтобы драконовских мер не было никаких там, то есть какие-то упреждающие моменты, там просто сообщить как-то водителю, там, у тебя, дружище, там что-то не работает, ты исправишь, а то, ну, как бы в следующий раз, значит, что-то будем принимать.
И отчет времени на исправление такой, 24 часа, я пошел обратно, 23 часа 59 минут, а потом все.
Ну, здесь, да, фантазии, как бы, можно, то есть, какие-то вещи такие, ну, так, чтобы не сразу, как бы, вот тебе, на тебе штраф, на тебе это, и, соответственно, люди-то от этого, ну, наверное, скажут,
естественно, вот это система, как бы. А в будущем, вот почему я с восторгом смотрю на эту историю? А в будущем эти системы будут завязаны на фундаментальных системах автомобилей, я имею в виду вот это, Big Data, и с возможностью корректировки. Но уже сейчас Tesla почти всегда на прямой связи с головным офисом, то есть автомобили Tesla. Они постоянно обмениваются информацией с офисом. Постоянно офис знает, где ерзают автомобили Tesla. Больше того, можно дистанционно влиять на них. И тогда мы забудем навсегда об этих многочасовых изнуряющих погонях, когда наши нелепые полицейские пытаются на УАЗиках догнать кого-то, там потом аварии какие-то. Все, даже автомобиль нарушителя, чикс, красная лампочка, чикс, замедлить его. И он такой, и не все, и не разгоняется. Заблокировать двери, чикс, и ты пытаешься, не ты, нет, ты хороший человек, этот правонарушитель пытается вырваться из автомобиля и бежать ногами. Он думает, ладно, но у меня остается еще природой данная мне характеристика, пеший ход. Я могу пешим ходом сбежать, а он раз, нет, блокирует двери. Он думает, открою стекло. И через стеклышко выскочу. Открывает, выпрыгивает, а стекло поднимается и зажимает его тулово здесь. И тут подлетают полицейские, скрутили гада. И все, все. Только ради этой картины стоит оправдать наличие всей этой системы. Хорошая система, я согласен на ее введение. Во всех автомобилях. Кроме моего. Себе оставлю без этой системы автомобиля. А я и так аккуратный водитель, мне-то зачем? Это все вокруг меня идиотничают, а я-то аккуратный, я хороший и никогда ничего не нарушаю. Вот такая история. Вот вы все спрашивали. Это все классно, Big Data, аналитика. А пилюля-то где? А вот она. Нет, у нас война войной, а обед четенько по расписанию. Караэт с нами, Изидор и Бандера, Самсон Самсонов и Григорий, Роман и Сергей Волк, рождественский деревенский парень, СССР, дежурный по Африке, Испира, Юрий Мороз и мастер, Николай Любер и Владислав Эдуардович, Алексей и Галина, а еще Алексей Портер, рождественский тушенец 77-й, Андрей Док, Ярослав, Михаил Матакен, 386-й, Мих-Мих и Ярослав еще раз. Магадан 62-й, Владислав Эдуардович, Юрий Мороз, Медведь, Фандорин Седой, Павел Павел и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Давайте, просыпаемся. Хорошо бы здесь как-нибудь зажечь. Во, вот так вот, да. Вот это хорошо, теплая пошла, тепленькая. Марат, и вам, конечно, доброе утро. Иван Казаков. Все здесь, все. Все пришли, ну не все-все, а все, кто пока пришел, а все остальные придут еще обязательно, говорит МСК-бот латиницей. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе. Роман, доброе утро.
Доброе.
Вот смотрите, вы уже озвучили о том, что есть база налоговая и база МВД.
Да.
Но это не самые крупные базы, которые сейчас есть в России. Самые крупные Big Date с 14-го года
Порнохабе.
Существует.
Самая крупная на Порнохабе.
Сбербанк. Сбербанк.
А, да, кстати, да. Да. Ну, это же хорошо.
Ну, не совсем это хорошо. Это же одна же форма свободы, которая порождает собой мошенничество.
Естественно, конечно, да. Да.
А вот касательно самолетов, самолет современный или же самолет, ну, грубо говоря, прошлого века, здесь надо уже подходить немножко с другой стороны, смотреть его аэродинамические качества, а не дату, когда он был выпущен.
Ну, естественно, да. Ну, мне кажется, что... Они на то и самолеты, ну, как бы там связано, то, что он самолет и его аэродинамика. Это между этими двумя фактами определенно есть какая-то связь. Спира вчера заезжал в Хонду, говорит. Заезжаю я, говорит, в Хонду, значит. Это начало какого-то любовного романа. Заезжаю я в Хонду, а там... Полный CR-V 2.4. Нет. Полный CR-V... А, с мотором 2.4. Стоит или стоит? Стоит. Ну, неважно. Либо стоит за 3 миллиона 450, либо стоит 3 миллиона 450. И это без дополнительного оборудования. Ну, что сказать... Если бы вы меня спросили, кандидаты на вылет в этом сезоне из российской лиги автомобильной, на мой взгляд, Honda, в общем, она уже одной ногой там, на вылете. Ну, представлено всего две модели на территории Российской Федерации. Как если бы они Maserati были или Koenigsegg какой-нибудь. Нет, ну это Honda. CR-V и Pilot сейчас представлены. И мне кажется, продаются... На граммы, уже даже не на килограммы, а по граммам продаются эти автомобили. Так что, чему удивляться. Да, 3 миллиона 450. Вот и пойдите и скажите, что какой-нибудь там кореец или еще кто-нибудь слишком дорогой. Слишком отвязно, беспардонно высокая цена на него. Нет, еще не все. А я вчера заезжал в супермаркет. Вот пока вы заезжали в Хонду, я заезжал в магаз за продуктами. Я так всегда делаю, ибо папа кормилец. И заодно совместил приятное с полезным. Хотя не было там вообще приятного, не люблю это. Но, тем не менее, что делать? А именно, поскольку заезжал в магаз я с большим багажником, это хорошая практика ездить за еженедельными покупками с большим багажником. У меня вчера был рекордно гигантский и нереально оформленный правильно багажник Skoda Superb. Вообще, Шкода это всегда багажник. Другие автомобили начинаются с чего угодно, но Шкода начинается с багажника. И не смог удержаться и запилил небольшой минутный в сторисе будет сегодня обзорчик того, как правильно общаться с багажником Шкода. Ну, такой перформанс. Шкода Суперб против тележки из супермаркета. Полной телеги. 6 полных пакетов. Супермаркета и как это выглядит в багажнике. Так что следите. И, кстати, я вчера предложил вам задавать вопросы по Шкоду Суперб. Там же в инстаграмулине, в сторисе вы можете задавать вопросы в наклейках. Ну, вы знаете, вот эти наклейки специально там. Спросите меня о чем угодно. Так вот, сейчас там идет сбор информации ваших вопросов. Я собираю ваши вопросы. И сразу после эфира планирую на моечку заскочить. вымыть золотиночку, эту золотиночку мою дорогую. Вот. И потом начать видеоответы. То есть ответы на все ваши вопросы будут в видеоформате. Мы этот формат уже опробовали, и он пошел. Этот формат был опробован на Hyundai Palisade. И формат, прямо скажу, пошел. Поэтому есть еще несколько часов на то, чтобы задать свой вопрос. Но, задавая вопрос, вы учитывайте, пожалуйста, что ответ на него должен, ну, это уже моя задача, но тем не менее, ответ на вопрос должен уместиться в 15 секунд, и отвечать я буду в видео. То есть вы спрашиваете, я в видео отвечаю, в видеоформате. Да? Вы спрашиваете, а что там, когда сидишь впереди за рулем, потом сзади за собой садишься, сколько места для коленей? Вот это хороший вопрос, потому что я могу ответить на него видео, показать, буквально показать, сколько места остается. Там, вопрос, проверь-ка, как там мотор, тоже хороший вопрос, но я не понимаю его сути. Это будет статичный, статика, в статике, я не буду ездить, поэтому это статичные ответы. Все, что я смогу сделать, это просто открыть капот и посмотреть, там, показать вам, как там мотор. Если вы об этом, ну окей, хорошо, тогда. Вот, так что заходите. Тестировали машины, от какой были слезы в глазах, где было разочарование. Вы знаете, я сейчас пытаюсь вспомнить, это дежурный по Африке вопрос такой хитрый задает. Да, ну сейчас я скажу, давайте вернусь, сейчас вернусь, я отмечу прямо это сообщение, чтобы прямо к нему вернуться. Значит, по этому опроснику наклеечки пишем вопрос. Если вам интересно, это же не обязаловка. Если интересно, заходите. Автоводитель через УТ, автоводитель. Там в сторисе сейчас висят две картинки. В одной из них как раз табличка, где вы можете написать свой вопрос. Все вопросы соберу. И к обеду уже будет готовы полностью старебзор, так называемый, отвечу на все вопросы по Шкода Суперб. А потом из этого свояю видео, из всех этих вопросов. Классный формат, кстати говоря, получился. И тогда уже залью это все и в Телеграм, и в Ютубчик, может быть. Заранее прошу прощения, в Ютубе я знаю, как кровь из глаз, когда ты видишь вертикальное видео в Ютубе. Ровно так же, как и горизонтальное видео в сторисе, в Инстаграме. Но что делать? Такой формат, когда я только вертикалочку могу записать. И, соответственно, все это будет. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Так называется Инстаграм. Так, кстати говоря, называется и Телеграм, и также называется и Ютуб. Для вашего удовольствия. Илья, откуда вы знаете? Прям вот, ну, прям в самую дырочку. Илья, ну, правда. Илья, вы у меня в голове? Вот дежурный по Африке спрашивает, из оттестированных автомобилей, от какой слезы в глазах, где было разочарование. И тут же пишет Илья следующее сообщение. Мурман. Илья! Ну так ведь это же, ведь это же оно и есть. Правильно. Лифан Мурман. Это было что-то. Это было что-то с чем-то. Вот мне сейчас сложнее представить и вспомнить еще один такой автомобиль, который вызвал такую бурю эмоций. Не могу, правда, честно. Ну, правда не могу. Вот реально Мурман это эталон был. Лифан Мурман. Это что-то запредельное. То есть по размеру как Мондео. И задача была такая, задушить непонятно кого этим автомобилем. Не то Мондео задушить, не то Солярис, потому что по цене Соляриса тачка размером с Мондео. Но настолько бестолкового кретинистического автомобиля я не встречал. То есть уже сразу автомобили, во-первых, сам тест был очень интересный. Автомобили новые, собраны где-то то ли в Дагестане, то ли в Чечне, даже не помню. При этом без номеров. Без номерных знаков, на регистр их не поставили, не зарегистрировали. При этом мы пилим вокруг Байкала зачем-то. Зачем? Уже в Мурманск надо было бы ехать, ведь он Мурман. Ну, в смысле, Мурман, но ударение решили ставить Мурман почему-то. Но он Мурман. Вокруг Байкала. Уже сразу предусмотрительно на новых автомобилях, а коробка только механическая, предусмотрительно на новых автомобилях уже не включается вторая передача. Она упирается там, чувствуется, какую-то, упираешься в шестерню какую-то, и все, и она не втыкается просто. Температура что-то плюс 30 на улице, 32. У половины тестовых автомобилей новых заранее сразу же предусмотрительно не работают кондиционеры, сварочные швы, штамповочные и клеевые швы вот в том месте, где заднее крыло крепится к там, ну, вот конструкция багажника. То есть крышку багажника откидываешь, вот, и там вот по бокам, где уплотнители багажного отсека идут, вот, ну, по бокам, и крышка закрывается, видны швы обычно такие, там либо заклепки стоят, либо сварка, там все вот. Это, кстати, показатель инженерной культуры и автоматизации производства, и вообще подхода к культуре производства. Вот этот багажник. Откройте багажник и посмотрите на эти швы. Иногда они сделаны так, как если бы это была какая-то космическая технология. То есть там все настолько четенько. Ты даже не видишь их. Они невидимые. Это как вот это все равно, чтобы попасть в сельской больнице к пьяному хирургу, который тебя шил, там, рану твою. И потом на всю жизнь останется шрамище такое, все вот это, швы там все. Разойдется потом часть этого всего. Или нейрохирург какой-нибудь, который чик-чик-чик-чик. Или да Винчи. Как его, да Винчи его же зовут? Робот-хирург, который может пришить кожицу виноградной ягодки к виноградной ягодке. Кожицу зашить может виноградную. Так на ягодке шовчик сделать. Так вот, так и так Мурман в этом смысле был тоже запредельный. Там такое ощущение, что из бумаги, во-первых, он состоит. И знаете, как дети иногда пытаются делать аккуратно, и не получается какое-то время аккуратно, не получается, не получается, а потом он берет и такой... вот он пытался, пытался, а потом он берет так и... Вот так вот. И туда клей так... И склеил эти две части. Вот примерно так. Они пытались аккуратно сначала сделать, потом им надоело, они все это смяли, залили какой-то смолой и все вот это... Ну, конечно, воняет, все в салоне воняет ужасно, все в жутких ромбиках, и, ну, мультимедийки, там, USB, который в тоннеле, в таком глубоком под мультимедийкой находится маленький USB-шное подключение, порт, я по локоть руку туда, такое ощущение, что уже в моторный отсек рукой пробрался, уже вот сейчас ты начнешь двигать блок моторный, и там где-то тоненькая маленькая USB-шка, которую ты не можешь посмотреть, как воткнуть в нее, потому что она в... Ну, в общем, это был прекрасный опыт с прекрасным автомобилем, поэтому если говорить об автомобиле, который бы я назвал полным дерьмом, ну, в смысле, ну, в общем, это Лифан Мурман.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем, если вы не против. Я приветствую вас, если вы к нам только что подключились. У нас 467 264 автомобиля уже в Москве. В начале программы полтора часа назад было 120 тысяч ровно. Скорость движения с 49 упала до 26 километров в час. Еще два ДТП с пострадавшими и какое-то резкое увеличение перекрытий. Резкое, потому что, ну, асфальт стал... сходить вместе с ледяным панцирем, вот это все. Поэтому вчера было 612, а сегодня уже 623 перекрытия. 623. Они нам говорят, сложно в городе, сложно проезжать. И вообще-то, вы знаете, мы парковки, стоимость парковок повысим, потому что сложно. А можно заодно повысить стоимость перекрытий? Можно? Ну, это просто вопрос в виде фантастического предположения, что вообще-то оценивать нужно все. Все нужно оценивать. У каждой ошибки есть имя и фамилия. Ну, по-моему, так кто-то говорил. Я точно не уверен. Есть имя и фамилия у каждой ошибки. Так ведь, товарищ Берия? В общем, можно, чтобы все, что влияет негативно на движение в городе, чтобы все имело свою цену. Все. Вот мы имеем свою цену. Мы, наше нарушение имеет свою цену. Мы там оступился, чик, все, тебе штраф. Здесь оступился, чик, штраф. Вот здесь едешь. Я вчера за жену. Хорошо, что она сейчас спит и не слышит меня. За жену я вчера штраф оплачивал. Вот здесь едешь, вот две полосы. И две полосы направо. Три полосы в тоннель прямо, две полосы направо. Из этих двух полос, которые направо, она едет в левой. Ну, визуализируйте. В левой полосе. Получается, все, про те, что три пошли в тоннель, забыли. Две полосы. Съезд, как бы такой, чуть-чуть правее. Дублерчик, но две полосы. Из этих двух она едет в левый. Но потом эта левая уходит на разворот там, на дублерчике. И чтобы ехать дальше прямо, лучше перестраиваться в правую из этих двух. Они уже две. И на одном из участков длиной может быть метров 5 или 7. Начерчена сплошная линия. То есть до этого прерывистая и после этого прерывистая. А там сплошная, потому что в правую полосу, как бы с прилегающей территории, выходит дорожка. Такая дорожка. И вот в том месте, где она выходит, сплошная разметка двух полос, вот этих двух полос, прерывистая, превращается в сплошную. Ну, в месте Т-образного перекрестка. В сплошную. Этот перекресток, моя прекрасная и лучшая в мире жена, уже проехала по левой своей полосе. И потом перестраивается вправо. Задней осью, зацепив сплошную вот эту разметку, которая ни к чему, это две полосы, они все едут прямо, эти две полосы. Там эта сплошная разметка, она как бы отделяет вот этот перекресток, чтобы чуваки, выезжающие из прилегающей дороги, попадали, поворачивали сразу как бы в правую, в первую, да, они выезжали во вторую полосу, не въезжали. Ну, чтобы, как бы она запрещает это делать. Задней осью зацепила. Ну, я 250 рубчиков отстегнул, мне не жаль. Ну, как бы, в принципе, ну, что, нормально же, 50% скидки, 250, как бы, ничего. Но это я к чему? Я к тому, что, ну, каждый чих теперь нам стоит. Нам стоит каждый чих даже задним колесом зацепить сплошную, там, где это не встречка, а просто разделитель двух полос, которые едут все равно прямо. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вы тут в прошлой получасовке предупреждали, что в Подмосковье скользко
водят
на дорогах.
Следующий. Вот. Да.
И хочу сказать, что и в Москве то же самое. Угу. Значит, вот если помните отрезок вот улицы архитектора Власова от Гарибальди до Нахимовского проспекта.
Конечно, я там естественно. Да.
Это одна большая чаша такая, да?
И все замерзшее там. Вот. Или на донышке там замерзшее.
И туда все на донышко стекается. Вот. И я сейчас чуть-чуть избежал столкновения с неторопливо выползшей из двора газелью, которая на самом деле там собиралась куда-то еще поворачивать. В общем, как-то,
то есть подскальзывается, нужно сказать, что он не скользит, а он вроде бы ты въезжаешь нормально, а в какой-то момент он раз подскальзывается и уходит с траектории на внешку, такой, и чуть-чуть съезжает капельку. Вот так делает автомобиль.
Ну да, да.
У меня так, да, спасибо вам большое. Да, еще раз, ребят, скользко. Причем, когда попадаешь в гололед зимой, то ты готов к тому, что в принципе скользко, и ты как бы уже напружинился, ты подготовлен к этому. А когда сейчас кажется, что все сухо и тепло на улице, и все, то ты как бы расслаблен, и в этот момент тебя может подловить пятнышко скользкое. То есть особенно это опасно в таких поворотах, а если он еще и сопряжен с разгоном, выходишь, и вдруг автомобиль поскальзывается, и как бы... И его сносит на внешнюю траекторию, как бы на полметрика, он такой и уезжает. А иногда эти полметра могут быть критичными. Хорошо, если там никого нет. А может быть, кто-то там и есть. Вот поэтому внимательно. Алтуфьевское шоссе, колонна, 12 автобусов с сотрудниками Росгвардии едут в центр. Ну, мы приветствуем это. Мы всегда, как известно, безопасности много не бывает, а Росгвардия, это же у нее, Росгвардия синоним какой. Безопасность. Доброе утро.
Я слушаю. Роман, доброе утро. Да, Андрей, доброе. Москва.
Да, Андрей, слушаю.
Вы вот сейчас рассказывали про штрафы, да, которые вот мы уже за каждый чих будем платить.
Да.
Вот. Совсем недавно также на улице Наметкина шла стройка. Вот, и строители просто поставили на деревянный столбик, то есть знак «Стоянка-остановка запрещена», работает эвакуатор. То есть, соответственно, я припарковался, ну, вижу, что он стоит даже не по ГОСТу, торчит из сугробика, вот, только сбегал в магазин, выбегаю, значит, эвакуатор уже зацепил за два колеса мой служебный автомобиль. Вот, я подбегаю, соответственно, ребятам говорю, ребят, ну, вы видите, что здесь даже... Не по ГОСУ стоит, а вот на деревянном, то есть столбике, привязанный веревочка какой-то, проволочкой.
Да, да.
Ничего не знаем, все это самое. Я прыгнул в машину, сижу, говорю, не дам, не дам забирать. Они, соответственно, говорят, сейчас вызовем полицию. Я говорю, вызывайте.
Вызывайте, вызывайте, да. Конечно.
Вот, проходит буквально 5 минут, он ходил, звонил, значит, подходит, говорит, отцепляйте. Я говорю, подождите, вы что же отцепляете-то? И я же, говорю, нарушил, давайте разбираться.
Давайте.
Нет, отцепляют, уезжают. Проходит буквально несколько недель, мне приходит штраф, то есть, этот самый, 3000 рублей, если не ошибаюсь. Вот, компания с меня вычла 1500 рублей. Вот, ну, соответственно, я написал заявление с жалобой, вот, после этого, наверное, приходит ответ, что да, действительно, знаки стояли незаконно, вот, мы их демонтировали. Ну, вот, к сожалению, сами понимаете, чтобы оспорить штраф, да, это нужно пройти целые круги ада.
Ну, да.
Вот, я этим не занимался. Вот, к сожалению, да, вот видите, вот такие вот моменты неприятные происходят.
Есть так такое что... дело, да. Спасибо за историю, держитесь. Так я в это все к чему? Я же, ну, в смысле, я не для того, чтобы поконючить. Я, ну, в смысле, что штраф, там, у жены все. Я не ради правды, я ради истины. Поскольку нам, я наоборот приветствую это, вот так победим, вот мы так победим бескультурье, потому что в данном случае можно добиваться культуры и никогда ее не добиться. Ну, то есть можно добиваться того, чтобы все участники движения стали культурными. И это утопия, никогда этого не будет. Этого не будет никогда, это, потому что это противоречит природе, самой природе человека. Это невозможно. А можно просто запугать. Ну, в смысле, держать в страхе. А вот это возможно. Вот это возможно. И в данном случае страх будет катализатором культуры. То есть таким он будет заменителем, если хотите, суррогатом культуры. То есть страх станет суррогатом культуры. Мы не из-за культурности своей внутренней врожденной будем хорошими, а из-за страха. Из-за бесконечного осознания того, что на тебя смотрит каждое твое микроскопическое нарушение, просматривается 30 камерами, и тебе пришлют вообще 3D-изображение того, как ты это сделал. Это нормально, я это приветствую. Это очень хорошо. И я спокойненько заплатил вчера 250 рублей штрафа, ну, вообще 500, но со скидкой, за то, что, да, задняя ось автомобиля моей жены наехала на сплошную линию, которая всего лишь разделяла попутные потоки в районе перекрестка. Всего лишь. Это никак не встречка, ничего. То есть, ну, понимаете, даже в тоннелях департамент транспорта, уже сделал прерывистую разметку, понимая всю нелепость сплошной разметки в тоннеле, когда ты входишь почему-то по левой полосе, ну, ты не обязан знать, что тебе надо входить по правой или по средней полосе. А выезд из тоннеля, и сразу поворот твой нужный, тебе поворот направо, сразу на выезде из тоннеля. А там сплошная, и вот ты уже нарушитель. Сделали прерывистую, понимая нелепость всего этого. Вот. И теперь вот это сплошное. Я заплатил, все, я согласен, это очень правильно. Я с чего начал? Можно мне, пожалуйста, если мы собираемся принуждать к порядку и страхом заменять культуру и таким образом навести порядок на дорогах, вот эти чертовы 623 перекрытия тоже обложить какими-нибудь штрафами? Почему я плачу за то, что мы наводим здесь через страх порядок? Почему я должен это платить? Повышенными парковками, всей вот этой фигней. То есть мне говорят, мы таким образом стараемся в городе движение сделать беспроблемным. Я согласен, и я в вашей партии, ребят, я с вами. Но давайте тогда, сказав А, нужно говорить и Б. 623 перекрытия в столице сейчас. 111 из них несогласованные. Это означает, что их не должно быть, а они есть. Их даже ЦОДД считает. Вот пришла, вот у меня картинка висит в студии. 623 перекрытия, 512 согласованных, 111 несогласованных. Можно эти перекрытия штрафом облагать или нет, я спрашиваю вас. Для того, чтобы они, необязательные перекрытия, не появлялись. Ну, просто не появлялись. Мы видим эти перекрытия. Просто едешь, зона какая-то отделена, и когда-нибудь потом, может быть, в следующем году там начнется ремонт стыков на эстакаде. Швы они будут что-то там прошивать какие-то. Вот. А сейчас, на всякий случай, их перекрыли. Перекрыли. И на всякий случай там огромная пробка образовалась. Вот можно тоже штрафы какие-то выписывать. Но только не по 250 рублей, конечно. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Хотел вчерашнюю тему поднять по поводу увеличения. Ваш коллега на радио обсуждал увеличение штрафов за вождение за пьяную езду.
Ну, да.
Ну, и говорили о том, что это утяжелит карман сотрудников. Я просмотрел еще такой вариант, что увеличением штрафов нужно увеличение ответственности сотрудников. За взятку, к примеру, расстрел. И тогда у нас не будет взяток
Ну, не знаю.
И не будет пьяных.
Тогда у нас и сотрудников не будет.
Ну и депутатов поменьше будет.
И людей в стране. Нет, вы чего? Вы хотите обрушить нас в демографическую яму, в которую мы и без этого сами сваливаемся?
Моторы.
Нет, но в смысле, если обсуждали, обсуждали. У меня открыта эта тема по ответственности за пьяное вождение. Но что-то там и страх даже не работает в этой теме. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Геннадьевич.
Да, Геннадий.
Ну, во-первых, улица Маршала Березова, прямо у метро Октябрьской улицы. В среднем ряду стоит автобус.
Ага.
Сломанный. Но у него аварийки работают только спереди.
Ну, правильно, это если встречка вылетит, встречка, чтобы знала, что он аварийный,
а сзади... А сзади не обязательно, то есть можно к нему пристроиться, постоять у светофора, значит, а потом уже начинать выруливать. Как-то вот так вот получается, честно говоря. Вот, а что касается вот еще штрафа, да, и перекрытия, мне вчера пришлось с утра в Дмитровке так быстренько смотаться.
Так.
Вот ехал обратно, но яма уже классная на Дмитровке там в области, просто шикарные. Вот. И как раз в 10 утра... Вот как раз самое время, они одну полосу перекрывают, там две машины ставят, и вот эти ямочки засыпают. Сами понимаете, как хорошо ехать в Москву было.
Ну, прекрасно, да. Вот я к тому, что, ну, и никакого штрафа все равно не придуман для них. Да, и вам тоже, тоже, и вам тоже не болеть. Что еще? А за дачу взятки выстрел в колено. Выстрел в колено, конечно. Не-не-не. Вот вы не поверите, паштет. Ну, именно, ответственность, задачу, взятки не позволяет эффективно бороться с коррупцией. Подумайте. Именно ответственность для взятка, за взяткодательство не позволяет эффективно бороться с коррупцией. Потому что ты, как взяткодатель, должен иметь возможность дать и заявить. А если ты дашь и заявишь, то ты тоже сядешь. Ну, а кто тогда будет заявлять? Ну, как бы сама ответственность за дачу взятки замазывает тебя, как бы замазывает вместе с этим, со взяткобрателем. Есть такая теория, я не настаиваю, это вполне вероятно, это ошибочная теория, она вот это вот все. Но, тем не менее, как бы есть аспекты, нужно разбираться. Каким образом вынуждали тебя давать взятку? Или ты таким образом хотел спровоцировать говнюка-чиновника на то, чтобы он проявил свою истинную суть? А суть его пустота. Вот. И потом сдать его, и вот это вот все. Но есть такая теория. Я не знаю. Ну, в смысле, как бы, может быть, это и не так работает. Так, что еще? Чуть меньше ребенок слушает. 286-й. Простите, пожалуйста. Но у меня в шапке программы вшито 16+. Поэтому, если только вашему ребенку не 40 лет, а тогда пусть слушает. Ну, чё ж. На пересечении улицы Батаевской, наверное, и Бесединского шоссе светофоры горят красным. Все. Что это может быть? Масленица! Горят женщины! Горят светофоры!
Моторы. Автопром.
Братеевская, естественно, Братеевская. Если предупредить органы о взятке, то тебе ничего не будет. Вот все, предупредить нужно органы какие-то. Уважаемая печень, у нас сейчас будет взятка. А что еще? Так у нас поворачивать правильно умеет 1 из 10. Входить надо с ускорением и сбрасывать перед входом в поворот. Владислав Эдуардович пишет. А, это про то, что автомобиль подскальзывается. Нет, Владислав Эдуардович, он подскальзывается в любом случае. Как бы ты правильно ни входил, сбрасывать перед поворотом или уже в повороте набирать, неважно. То есть, когда коэффициент сцепления резины меняется с поверхностью, когда ты, как бы ты ни входил в поворот, но если только что у тебя здесь асфальт, а потом сразу кусочек льда, так он поскользнется в любом случае. На сбросе газа ты входишь, на наборе газа ты входишь, как угодно ты входишь. Это просто резкое изменение коэффициента сцепления у одного из колеса или у одной оси. Это приводит, естественно, к срыву этой самой оси. Да, Максим Аутайм, спасибо. Я вижу фотографии мотоциклиста. Кто-то еще мне здесь писал, что замечает мотоциклистов на дорогах. Рановато что-то они в этом сезоне выползли. Может быть. А что еще? Люди... Ярослав спрашивает. Люди, когда вы научитесь двигаться по кольцу? Если на кольце нет разметки или знака движения по полосам, то съезд можно выполнять только с крайне правого положения. Вчера из-за одного такого Утырка, который решил сделать съезд со средней полосы, чуть не... Что там? Сейчас прыгает сообщение. Чуть не что-то... Чуть что-то не случилось. Ушел в отбойник-разделитель. Ярослав. Ну да, но это не худшая история у нас с кольцами. Не худшая история. Вообще-то с кольцами у нас до сих пор не решен приоритет проезда. И, соответственно, вот из-за этого возникает гораздо больше проблем. Потому что одно кольцо — главный тот, кто на кольце. Другое кольцо — главный тот, кто выезжает на кольцо. Третье кольцо — главный тот, кто выезжает на кольцо и тут же съезжает с кольца в первый съезд, а дальше опять приоритет идет у тех, кто на кольце, ну и так далее. Это просто мрак какой-то, как в цирке, честное слово. Да. А что еще у нас здесь? Про кольца. Может быть, все эти перекрытия — коварный план Лексутова для регулировки трафика по дорогам Москвы? Нет, Маугли. Задача департамента транспорта и его главы Максима Лексутова вовсе не в этом, а в равномерном распределении. Ведь, понимаете же, хорошее движение — это не всегда быстрое движение. Это не всегда быстрое. Хорошее движение — это равномерное движение. Без зон торможений резких, без зон разгонов. Пусть Москва едет спокойненько свои... там, 30 километров в час. Но все время и везде. И у вас все время и везде будет хорошее, правильное движение. Посмотрите сейчас на свое среднее движение. На среднюю скорость свою. Предсказываю, что если вы не несетесь откуда-нибудь там из Солнечногорска по М-11, вот, и потом смотрите на среднюю скорость движения, а если вы по городу ерзаете, то у вас будет что-то в районе 20 километров в час. Ну, что-то в районе 20. Ну, может быть, 20 с копейками. Вот Павел пишет, 25. Ну, примерно 27 у Зена Ваган. Потом Максим Аутайм 19. Я не хочу 30, я хочу 60. И хватит меня уговаривать, пишет Лимузин. Не нужно мне... Я хочу винегрет. К примеру, я не хочу 30, я хочу винегрет. 16 у Екатерины. Екатерина, извините, но, может быть, это связано со стилем вождения. Не знаю. Нет, ну да. 22, Тимур Джураев. Спасибо большое. 5 километров в час, потому что Щелковское шоссе в районе Балашихи. Ну, Маугли, извините, есть такая работа. Нет, как... Есть такая судьба. В Балашихе стоять все время. Ну, не повезло. Евгений 28 куда-то разгоняется, к примеру. Видите, как вот. 86 у Николая. Но по М4 до перехватывающей. Я к тому, что нам не нужны высокие скорости в городе. Наоборот, высокие скорости в городе — это плохо. Не зря во многих небольших городках Чехии, к примеру, но в таком, кстати, заметном городе, как Млада Болеслав, где стоит огромный завод по производству чешских автомобилей Шкода, там скорость движения в городе 30, ограничение. Это не в зоне пешеходного перехода какого-нибудь и не в зоне детского сада. Или белочки там перепрыгивают. Нет, 30, просто тупо, все, въезжаешь в город, 30 ограничений. И делай с этим, что хочешь. И никаких 20 километров зазора нет вообще в принципе. Есть погрешность на обычную погрешность твоего работы спидометра. Там, ну, 5 километров в час тебе могут простить, если ты 35 будешь ехать. Но никаких 50, если 30. 30 это значит 30. И все, нам быстрее не нужно. 30... Николай, а смысл в машине? Ну, смысл в том, чтобы когда идет дождь, ты не намок, вот, и все. А так, то, ну, вообще, да, конечно, нет смысла. Я к тому, что город — это идеальный город. Это равноскоростное движение во все направления, по всем магистралям. И поэтому, если мы все будем ехать свои там законные 30-40 км в час, это очень хорошо, очень хорошо. Это я так долго отвечаю на вопрос, что Лексутов сам устраивает. Ходит по ночам и расставляет эти отбойники пластиковые, так, чтобы где-то он такой со схемой сверяется. Так, значит, чтобы Ленинский поехал, значит, а тут надо в этом переулке поставить один блок, так, а вот здесь у этой обочины два, и вот тут еще один, и все. Таким образом обеспечим движение хорошее по линии. Нет, это так не работает. Вот, и в результате это враги делают. Нет, департамент транспорта только страдает от этого. Еще одно ДТП с пострадавшими. Уже три ДТП с пострадавшими. Вы на 300% превысили норму ДТП с пострадавшими в Москве, ребят. Ну, можно держать дистанцию? Скользко. И хватит нервничать. Чего вы нервные такие все время за рулем? Вам что, не хватает витаминов? Витамина D не хватает или чего? Дорожно-транспортное происшествие большое какое-то. И причем многожды. В районе Савеловской, Сущевского вала. Вот Сущевский вал у Савеловского вокзала, третье транспортное кольцо. Геново-Слободская, Бутырка, вот это вот все. Причем и на внешний, и, похоже, нет, на внутренний нет. Точнее, на внешний нет, на внутренний. На эстакаде прямо, на съезде с эстакады. Там все черное в хлам, просто авария, левый ряд. На мосту внутренняя сторона трешки, правый и левые ряды разметало, видите как? Еще средний ряд кто-то пишет. Ну, то есть там какой-то замес серьезный. Почему? Потому что, я думаю, опять же, факторы. Нервозность людей. Кому-то очень нужно перестроиться в чей-то ряд, а кто-то не согласен с тем, что перед ним кто-то собирается втиснуться. Плюс эстакада. Эстакады сейчас, я хочу просто еще раз обратить ваше внимание, чрезвычайно опасные места. Потому что в целом асфальт вроде бы уже подсох и тепло как будто бы. Но по ночам подмерзает. А эстакада промерзает гораздо быстрее, потому что ее тепло ядра планеты не греет эстакаду. Там воздушная подушка между ядром планеты и эстакадой расположена. Подушка воздушная. Поэтому эстакада промерзает гораздо быстрее. И в этой связи на эстакадах, даже когда везде нормально и сухо, на эстакадах скользко. Обращайте на это внимание просто. Хорошо, ладно, поехали дальше.
Моторы в движении.
Ну так вот, про движение. Ленинградка от Речного и в сторону Войковской, но даже от канала имени Москвы очень плохо. Восточный куст магистрали в городе традиционно отстойный. Энтузиасты Волгоградка, Рязанка и Щелковское шоссе по пути от Медвежьего, нет, от Долгое Лёдово вот отсюда в Москву тоже щелчок стоит из-за сильной аварии. Балашиха, ну вы сами знаете про Балашиху, что он говорит. Въезды по М4, по Симферопольке и везде вот здесь на юге блокированы ДТП перед МКАДом в каждом месте. Южное МКАДостояние обеспечено еще сильной какой-то аварией. Или не сильной, но ДТП после Варшавки. Зато потом до Ясенева можно хорошо доехать. Общий индекс пробочный 4 балла.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 17 марта на календаре. Здравствуйте, приветствую вас. У нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Восемь автомобилей. Ситуационный центр ЦОДД считает, что это и есть номинал движения. Пишет 100%. Все. И вот здесь бы, захлопнуть лавочку. Это как с этим, с бизнес-лаунжем в Иркутском аэропорту. Я оформляю посадочные. А мне течка и говорю: ну и талончик дайте мне вот этот, там у вас за деньги все. То есть Иркутский аэропорт, бизнес-лаунж Аэрофлота, это такое место, куда ты приходишь, чтобы все получить там за деньги. Воду, чай, нагоняй, все что угодно, все за деньги. И вот чтобы получить это за деньги, тебе идет навстречу аэропорт, выдает талончик такой специальный на 450 рублей, ну, или что-то на 300, на 200, не знаю, насколько. Талончик. Я говорю, талончик еще можно? И мне тетечка за стойкой регистрации говорит: только вы поторопитесь. И говорю: почему? Торопись, тратить деньги. Она говорит: только вы поторопитесь, там два места осталось. Всего в лаунже два места осталось. А почему? Потому что мы захватили этот великий иркутский ураган, байкальский ураган, который случился там накануне. Вот, и некоторые рейсы не вовремя улетали, некоторые задерживали, причем задерживали так надолго, что уже стали горячую еду раздавать. То есть вот по правилам, если там больше, чем сколько-то часов задержка, то он раздает горячую еду. И поэтому горячая еда. И действительно, я пришел, и мест там всего два. И они говорят, поторопитесь, там всего два места. Если кто-то придет сейчас, вы не сможете, вас не пустят туда. И там реально не пускают. То есть ты приходишь, ты, условно, золотой пассажир, у тебя, больше того, бизнес-класс билет, бизнес-класс, и вот это вот все. А тебе говорят, нет. Ты говоришь, в смысле? Нет. А тебе говорят, нет, не пустим. В смысле не пустим? В коромысле, она отвечает себе. Не пустим, и все. Но меня пустили. Это я к чему? Я к тому, что можем мы, пожалуйста, в Москве перенять правила иркутского бизнес-лаунжа. Можем. Ну вот все, сказали, 100% мест занято. И это ситуационный центр, между прочим, ЦОДД, официальная информация. Я это не придумал. Да ладно, у меня фантазии бы не хватило такое придумать. Нет, это настоящий ситуационный центр, центр организации дорожного движения сообщает. В Москве сейчас номинальные 100% транспортной загруженности. Ну все, закрываем, не пускаем других, правильно? Все, ребят, все свои уже дома сидят. Ну как дома? Ну как сидят? Нет, вообще-то уже ерзают по дорогам, но все равно мы все уже здесь, правильно? Других нам не надо. Надо доезжать. Я знаю, вы сейчас на подъездах где-то в Москве и все такое. Мы рады здесь всех видеть. Москва резиновая, всех примет. Давайте все флаги в гости к нам. Махоня пишет, как долго я спал. Почему вы в эфире? Или что, время передвинули, что ли? И как давно вы перестали пользоваться паром при приведении автотранспорта в движение? И что это летает по небу все время железное такое большое? Махоня, доброе утро. Приветствую вас. 2021 год. Эра Водолея, планета Земля, удаление от Солнца, третье по счету. Время 8.11, моторы по нашей обновленной сеточке с 8.30. Нет у меня никаких, Илья, треков. Я ж трековод, трековладелец. Нет, у нас информационная радиостанция. Все, что вы слышите здесь, имеет исключительно две задачи. Первое. Пробудить в вас энергию, жажду жизни и надежду, что этот день тоже вы сможете прожить в нормальном ритме. И второе. Это, безусловно, технический тест акустики вашего автомобиля. Поэтому чуть-чуть низких добавляем и прислушиваемся. Можете немножечко сейчас сабвуфера накрутить. Но не на 10, нет. Пилюли у меня мощные, поэтому на восьмерочке. Андрей Док с нами. И улица Рощи в полном составе. А еще Роман Голубев, Тони, Чуха и Максим
Седых, Алешка, Махоня, Сергей Волк. Всю программу здесь, прикольно. А еще здесь Тараторка на Саша Л, Елена Сташина, Галина и Александр Ковальчук. Лучшие люди планеты обитают здесь, в нашем телеграм-боссенджере, говорит МСК-бот.
Моторы.
А что, боссенджер как-то звучит даже, по-моему, немножко фирменно, да? Боссенджер. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да,
здравствуйте,
доброе.
Роман.
Да, доброе.
А можно чуть-чуть поворчать? Вот я часто от вас слышу, подкрутите нижние частоты, это да. Технический тест. Вот когда вы подкручиваете нижние частоты, значит, ваша акустика тест уже не прошла. Вся акустическая система. Это я вам как аудиофил, так 30-летним
стажем. Ну, как сказать. Нет, я просто, знаете, иногда встречаю такое. Ведь есть же разные мультимедийные системы. К примеру, есть мультимедийки, где номинал это ноль. Ой, извините. Да, ну, давайте я вам тогда как аудиофилу. А мы должны при этом быть в усах и очках, скажите. Аудиофилы, они должны быть обязательно в усах и в очках такие. И так поправлять пальцем средним, да, указательным поправлять на переносе очки. Я вам как аудиофилу скажу, что есть мультимедийные системы такие, где номинал стоит на ноле. Ну, то есть как бы отсчет настройки идет с ноля. И ноль — это как бы ноль. Ноль. И потом ты накручиваешь. А есть такие, где номинал на 50% стоит. На половинке уже. То есть как бы половинка. И потом ты можешь увеличивать, значит, в плюс. Проще всего объяснить это отрицательными числами, математически. Есть система исчисления без отрицательных чисел и с отрицательными числами. Вот, когда с отрицательными числами, тогда ты можешь идти в минус. Минус 1, минус 2, минус 3. А без отрицательных у тебя 0 – это точка отсчета. Так вот, есть мультимедийки, настройки эквалайзеров такие, где отрицательных чисел нет и точка отсчета – это 0. А есть с отрицательными низкими, когда ты можешь их... И ноль, тогда это серединка, посерединке. И ты можешь в минус уходить, убавлять басы в минус, а можешь в плюс уходить. Так вот, зачастую, я просто... Ну, бывает, садишься после кого-то в автомобиль и получаешь массу удовольствия. Во-первых, радиостанции там настроены какие-то запредельные абсолютно. Вот. А во-вторых, по частотам тоже люди погуляли. И вот при такой точке отсчета, когда ноль – это середина, и есть отрицательные, кто-то укручивает вообще в отрицательные, туда уходит немножечко, вот. И тогда можно чуть подкрутить. Ну и все, конечно, зависит от акустики. Иная акустика, вот вы как аудиофил должны понимать, что иная акустика действительно выдает фактические частоты правильные. А иной нужно помочь. Ну, помочь нужно. Ну, а почему бы не протестировать, в конце концов? Ну, если есть такая возможность, что протестировали. С 1 апреля грузовики полной массой более 3,5 без пропуска тоже не будут пускать на МКАД, спрашивает Саша Л. Сперва это было бы шикарно, конечно, но многие бы не поверили в серьезность мероприятия, ибо 1 апреля в нашем сознании имеет вполне определенную коннотацию. Поэтому с 5 апреля они это будут делать. Это будет 5 апреля. А вот действительно, что бесит, пишет Дмитрий. Дмитрий, не уходите далеко. Дело в том, что у меня под это... А где у меня под это? Сейчас я придумаю. Давайте тогда вы скажите, что бесит, а я под это дело что-нибудь придумаю. 7373948. 7373948, телефон прямого эфира по 495-му коду. Сюда можно и нужно позвонить голосом, ибо самая правильная коммуникация, придуманная матушкой нашей мудрой природой, это коммуникация голосом. Вот так мы, кстати говоря, вот так мы и придем. Меня часто спрашивают, нужно рубрику такую вести. Меня часто спрашивают, а нафига все вот эти экраны в автомобилях? Экраны, которые... То тачскрин, то не тачскрин, то умный экран, не умный экран. Это же неудобно. Гораздо удобнее аналоговая кнопка, крутилочка какая-нибудь. Вот это, чтобы
чтобы ею оперировать. А я вам так скажу. И крутилочки, и экраны, и любой, и морской бой от Lexus. Это вообще запредельно. Так, а где у меня? Почему у меня рубрика исчезла? Здесь должна быть. Ну и где же она? А, вот, все, нашел. Все это от лукавого. И морской бой у Lexus тоже от лукавого. Правильная коммуникация, к которой мы рано или поздно придем с нашими автомобилями, это голосовое управление. Когда ты ему что-то говоришь, а он это берет и выполняет. Все. Это я к тому, что почему я считаю главным средством связи здесь у нас в эфире, в моторах в частности, ну и в любой другой программе, вероятно, ну кроме новостей. Хотя это тоже может быть упущение. Вот а почему бы в новости не мог бы человек позвонить и сказать что-нибудь в новости? Вот, к примеру, это прекрасная новость про чувака, которого арестовали там. В Москве арестован президент. У меня сердце такое джж. А президент какой-то там ассоциации. Ну нельзя же так, Катя. Я вышел и серьезно сказал ей. Катя, нельзя так. Ты понимаешь, что, какое воздействие сейчас это произвело? Да, вот, арестован президент. Ну что это? Вот. А так раз и позвонил в новости, к примеру. К примерушку. Правильно? Взял, позвонил и сказал, Катя, ну зачем вы так? Екатерина, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Доброе. Я вам хотел сказать, что вот Европу охватило левацкое безумие, это я про 30 км в час. Ага. Зачем нам повторять эти глупости? Ну вот во времена пандемии, надо признать, ну ошиблись. Вот эта концепция, когда гнобят автомобилистов, она была ошибочной. Давайте исправляться, строить больше дорог и так далее.
Ну, вот. В смысле... Сейчас я подумаю, что вам ответить. Нет, я-то согласен. Простроить больше дорог – это вообще, вообще абсолютно железобетонно. Другое дело, что во всем... Давайте согласимся, вот найдем точку согласия следующую. Во всем должна быть мера. Мера.
Я согласен. 120 не нужно. А, но 60 – это нормально, на мой взгляд.
Нормально. Но там, ведь там своя культура, Чехия, понимаете, вы знаете, сколько сортов там этого пенного на заводе автомобильном предлагается? Я не знаю,
Роман,
я думаю...
Я 5 лет во Франции прожил, и вот прекрасно все там знаю, как все это работает. Вот, на самом деле любят гонять.
Когда
любят
маленький, гонять. Конечно, когда маленький городок, и у тебя 86 сортов пенного, то вот это если сопоставить, елки, поэтому надо, ну так, ежовые рукавицы доставать. А тут я согласен с вами, абсолютно. И вот теперь я хочу, наконец, когда появилась такая возможность, я здесь уже все соорудил. Я хочу сказать вам, что давненько мы с вами не ворчали по-настоящему. Ну так, чтобы это настоящее было ворчание. Что это слышится? Несется по стране родной. Что это? Это ворчание в моторах. А вот если радио будет говорить в автомобиле, то радиоведущий будет командовать моей тачкой? Саня спрашивает. Естественно. Конечно. Вы думаете? Безусловно. У меня в Суперби уже радио пилит голосовым помощником туда-сюда. Едешь, и тут вдруг такой роковый запил. И она такая мне. Да-да. Чем я могу вам помочь? Включается голосовой помощник все время. Я говорю, расслабься. И делаю ошибку. Вот я делаю ошибку тем, что я ей что-то говорю. Как только ты начинаешь что-то говорить о помощнику, все, ты попался, ты в паучьей паутине. Она тут же тебе говорит, команда не распознана, выберите, пожалуйста, пункт меню, да все, и ты включаешься в этот безумный диалог, как будто увязаешь в смоле в какой-то и думаешь, где же у тебя здесь кнопка выключения, нажимаешь еще раз кнопку помощника голосового и еще раз ее таким образом активируешь, и все, конец света. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Я напомню, мы в рубрике «В движении», «Ворчание». Давайте ворчать, давайте поворчим.
Да-да-да, вот я хотел поворчать на новую «Шкоду Октавию», которую недавно приобрел.
Так.
Бывает то, что когда выключаешь автомобиль, ставишь на охрану, прикуриватель, зараза, куда воткнут видеорегистратор, он не отключается. И у меня в морозы высадил аккумулятор он полностью.
Как это? А как это он не отключается?
Не отключается, работает постоянно. И на новом Кашкае, вот у жены машина, то же самое, тоже высадили аккумулятор. Вот это вот достало, хотелось поворчать.
Ёлки, это какой-то беспредел какой-то. Ладно, хорошо. Давайте тогда, чтобы ваше ворчание приобрело действительно вес, я немножечко зачерпну информацию из новостной ленты. Росстандарт согласовал отзыв 685 экземпляров «Шкода Октавия» 2014-2016 годов выпуска, но не из-за прикуривателя невыключающегося, а из-за ошибки программного обеспечения блока управления двигателем. Выявленная проблема может привести к некорректной работе системы рециркуляции отработавших газов, предупредили в ведомстве. В рамках отзывной кампании на автомобилях бесплатно, еще бы, обновят программное обеспечение. Работы будут выполнены снова бесплатно, нам указывают. Для владельцев проверить вы можете на сайте Росстандарта по ВИН-номеру пробить свою окташечку. Видите как? Густо пошла информация по Октавии. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Александр.
Александр, мы ворчим, я хочу напомнить вам, Александр, давайте мы ворчим.
Ты знаешь, сейчас удивишься. Вот это мое ворчание связано, я просто транслирую своего друга, который купил вот тоже новую «Шкоду Октавию», недавно приехал, вот мы параллельно, я то еще, наверное, в Черном море, а он на Донбай. Вот, и мы тут с ним разговорились на днях. Вот реальная ситуация на трассе М4, возвращение. Ну, большая скорость, там, 100-110, неважно. Он хочет уменьшить, ну, вот этот, климат-контроль.
Да.
Ему приходится там пальчиком метиться куда-то и...
Да.
Короче, метиться надо пальчиком, что-то сделать. А у меня, знаете, как все просто. Не глядя, нашел крутилку и повернул, и все нормально. Так вот, засосал его, ну, справа была фура, в мешок. И буквально сантиметр его разделили. Короче, его засосало... прям почти под фуру, именно от того, что он отвлекся от дороги. То есть это не только неудобно, но и очень небезопасно. И это вот главная претензия вот ко всем машинам, у которых вот эти вот электронные экраны, компьютерные наши планшеты, где надо вот прицелиться пальчиком. И если есть этим вопрос, как с вашим супербом? Такая же ситуация или нет?
С моим супербом у меня нет. У меня на супербе он рестайл, но это еще не та архитектура, что в окташечке новой. То есть у меня климат аналоговый, я его кручу шайбой. Шайба старенькая, по старинке я ее кручу, то есть не обязательно туда смотреть. Экран, да, тачскрин... да, и неудобно то, что вот громкости нет. Такой шайбочки тоже, крутилки. Она есть, но только на руле. То есть руль уже от новой Октавии в Супербе стоит. Приборка уже тоже цифровая, но мультимедийка еще та. Ну, как бы та. Поэтому блок управления климатом и все подогревы кресел, стекла, все остальное, скорость обдува отдельной шайбой. То есть скорость обдува тоже шайба. Ну, вот тот прежний блок климатической установки, к которому мы привыкли в «Шкодах». Вот. Но громкости уже нет, крутилочки, она есть только на руле. И вот сколько я уже вторую неделю с этим супербом, и когда резко нужно сделать тише, вот я все еще машинально, автоматически правая рука бросается в сторону мультимедийки, и потом мозг понимает, что нет, не туда, и левой рукой начинаешь на руле делать громче, тише. Вот это, вот такое дело, да, есть. А, нет, не получилось. Еще раз деревенский парень перезвоните. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Тараторка, я быстренько.
Да, давайте.
У меня два гнева. Один гнев произошел только что. Парень на мосту на сером аутлендере, если ты меня слышишь, три диска.
Да.
Он сначала пропускал меня, когда я посмотрел направо, нет ли там кого-нибудь, он поехал. И я в него чуть не впилился, потому что я смотрел направо, соответственно.
Да, вот здесь как раз помогает вот ассистент предупреждения столкновения и автоматического торможения. Именно для таких ситуаций он создан.
У Мазды такого нету. А если есть, то это, наверное, самая жирная
Супримовская, есть, конечно,
которая за два далеко.
У Мазды это есть не только при движении вперед, но и при движении назад, чтобы не наехать на пешехода, на ребенка назад.
Нет, она это, тоже... наверное, на CX-9, на CX-5, я не знаю.
Да и даже второе. На шестерке есть. Ну ладно, давайте. Да? И второе. Давайте второе.
Второе. Я не понимаю фанатизм наших дорожников в посыпании дороги, ну ладно, песком, но зачем столько камней? Это просто какой-то ужас.
Ну,
это
время...
я не могу передать словами.
Время
ну,
такое.
Сейте песочек. Ну, нафига вот эти булыжники выкидывать?
Время такое. Ну, вы же помните, они просто слишком буквально... Может быть, кто-то из них сейчас читает цитатник мудрых высказываний. И дошел как раз до той части, где время собирать камни, время разбрасывать. Или, ну, наоборот, но он думает, что ну, вот так. И поэтому, ну, что он думает? О, как раз хорошее время разбрасывать камни. Поэтому, а почему бы не разбрасывать их? Мы в рубрике «Достало еще нет, рано, рано, фальстарт», решили мы куда-то уйти. Нет, но мы остаемся все еще здесь, есть несколько минут. Доброе утро, приветствую, здравствуйте, доброе утро.
Ром, доброе утро, деревенский парень.
Деревенский ребят, парень,
доброе утро.
Да,
я
доброе
вот
утро.
Хочу пожаловаться, Ром,
да?
Заделали мою любимую яму.
Жаль, конечно, а вы разделайте ее обратно,
заделали.
Обратно
ну,
разделайте ее.
Ром,
да.
Ну сейчас придется знакомиться, столько еще будет ямы в этом асфальте.
Да.
Вот это вот, конечно, жалко.
А чем она так глянулась вам? Можно так параметры ямы?
Ну, я знал, что вот это моя родная яма. Я ее вот здесь вот объезжаю. Сейчас в город буду выезжать. Сейчас столько новых появится. Пока конкретно не влетишь, уже не познакомишься.
Согласен.
Жалко.
Согласен, согласен, естественно.
Вот так, что всем удачи, ребят.
А еще, ты думаешь, еще в чем опасность? Еще, когда ее заделывают, ты думаешь, что уже ямы нет, а ее же заделали криво, и потом сапогами затаптывали. Никто же, конечно, не ходил там катком, ямочный ремонт катками, ну о чем вы говорите. Что мы вам? Какой-нибудь Зальцбург? Нет, естественно. Вот. И поэтому заделывают ее ногами. И получается такая горка асфальтовая. И ты думаешь, что там ямы уже нет, и смело едешь по ней. То есть, когда яма, ты ее объезжаешь, а тут ты едешь по ней, а там горка. И она такая ту-дум-ту-дум. Удар такой. Ту-дум-ту-дум. Каждый раз ту-дум-ту-дум. Вот эту подвеску. Ну зачем вот это же? Я согласен с вами. Абсолютно. Ужасное дело. На дорогу не разбрасывают камни. Они от шелушения асфальта. А, это перхоть просто! Банни Монро, прекрасный Банни Монро, который подводит логическую черту под этим всем. Это перхоть асфальта просто. Ну, примерно так, как мед — это сало пчел, а сало — это мед свиней. Вот тоже подумайте над этой фразой, это мое собственное изобретение, да. Все, заключительно ввести сумбур в ваши мозги. Я вам вот чего еще скажу. 638 тысяч по-прежнему автомобилей в столице. И плюс еще одно ДТП с пострадавшими. Это ужасно. Ребят, аккуратней. Держитесь. Бдите. И вот это вот все. Да, отлично. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.